Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подъем.
Восемь часов 37 минут. В эфире программа «Подъем», в студии Дарья Кнор.
Владимир Карпов.
Доброе утро всем. Доброе утро, пишет Степан из Вайтрана через наш телеграм-бот. Больше солнца, Богу солнца, не надо нам ни погоды, молит Богу
солнца. Все пока хорошо, ничто не предвещает.
Ра, молит Степан из Вайтрана. Слушай, смотри, давай гордиться опять нашими спортсменами, мы теперь во время Олимпийских игр будем с этого начинать, я полагаю, программу «Подъем». И у нас есть имена, значит, которыми нужно гордиться. Это Яна Егорян, это Софья Великая, это все саблистки наши.
Да.
Причем Софью Великую мне жалко до слез. Понимаешь?
Почему?
Это, по-моему, уже третья ее Олимпиада, и третью Олимпиаду подряд она завоевывает серебро на Олимпийских играх.
Вот мы... Да, еще, знаешь, журналисты смакуют и обыгрывают ее фамилию. Софья пока не великая, в общем, вот
да, так. Да, она такие... давно уже великая,
конечно,
слушай.
Конечно, конечно.
Еще сабля не входила в программу Олимпийских игр, она уже была великой саблисткой, понимаешь? Все, а здесь она опять проиграла, но... На нашу радость проиграла Яне Егорян, нашей же соотечественнице.
Да, она завоевала золото.
Был российский финал, чем мы, конечно, страшно гордимся. Это впервые, по-моему, или впервые за 20 лет, я не помню. Вот сейчас всей этой полной статистики, но это великое достижение для наших фехтовальщиков. То есть нужно кричать «Ура!», там что-нибудь такое. Можно кричать «Ура!» и Юлии Ефимовой, которая, несмотря на свою серебряную медаль, но тоже выступила хорошо, и учитывая то давление, которое на нее оказывалось, и включая вот тот самый конфликт, о котором ты успела упомянуть в обзоре прессы с Лилией, как ее там, Лили Кинг, американка,
да,
которая говорила какие-то пакости в адрес Юлии Ефимовой, называла ее там нечистой, нечестной, и к ней присоединилась еще вот эта барышня из Ирландии, которая называла ее читером.
Читершей.
Угу. Да, так слушай, ну здорово. Ну, это хорошо, это всегда бодрит, это должно вызывать...
Это злит.
Это злит, но и расстраивает одновременно, потому что, смотри, Лили Кинг после того, как финишировала, уже на правах победительницы снисходительно попросила прощения у Юлии Ефимовой. Ну, мол, да, ты великая спортсменка, но я круче. Угу. Я с олимпийским рекордом здесь вообще всех порвала, 100-метровка брасом, а ты, как серебряная медалистка, ну, тоже, конечно, великая спортсменка, ничего сказать не могу, извини, что там погорячилась.
Угу.
Они там друг другу указательные пальцы что-то показывали, ну, в общем, развлекались. Как боксеры себя ведут, слушай. Ну, правда, они перед боем на взвешивании должны непременно посмотреть грозно друг другу в глаза, да, пошипеть что-то в адрес друг друга.
Поиграть мускулами.
Пакостей наговорить. В хоккее тоже это принято. Это способ деморализации противника.
Да, и это на самом деле еще способ себя как-то разозлить и себе адреналин немножко такой подбавить в крови, чтобы...
Давай. Ну что ты?
Сейчас покажу.
Да. Юлия Ефимова вторая, к сожалению. Но ничего, она зато все равно остается красивой, правда?
Да.
Да. Так вот, еще наши гимнасты молодцы, мужики, потому что 16 лет они без медалей, понимаешь? 16 лет без медалей наши гимнасты в командных соревнованиях не удавалось. И здесь они бодались с японцами и бодались на равных, и могли даже что-то там победить. И китайцев, главное, опередили, которые им там в спину дышали.
Угу.
Ну, в общем, такая настоящая была мужская борьба у гимнастов. И они молодцы, они заняли, опять же, второе место. То есть у нас, смотри, можно гордиться Яной Егорян, которая вся в золоте, возвращается с Олимпиады. Ну и куча серебра у нас за вчерашний день, что тоже хорошо. Еще что-то мы там постреляли. В общем, вот. Это вкратце, краткий пересказ того, чем можно гордиться было вот за вчерашний день, за сегодняшнюю ночь. Наши спортсмены не просто так там.
Да, не так. Просто так, но пока мы, в общем, в зачете на 7-м месте.
Все так же на 7-м месте. Ну, ничего. Ну, мы спокойно относимся сейчас к медальному зачету, потому что чувствуем себя, как это, уязвленными. Наших легкоатлетов не пустили, а значит, что мы там точно медали не доберем. Будем на кого-то рассчитывать, будем на кого-то надеяться, а просто будем болеть. Правда? Правда.
Да, конечно.
Дальше и возвращаемся, слушай, к Юлии Ефимовой, в которой видят врага, главного врага на этих Олимпийских играх. Да. Да, смотри. Наших пловцов, мужиков уже освистывали, Юлию Ефимову уже освистывали, читерши ее называли, палец ей показывали. Плюс ко всему, возвращаемся к заявлениям вот этой Лили, моей любимой. Как же тебя сегодня забывают?
Я тоже забываю.
Лили Кинг, которая тут говорила, что это пакость, конечно, в одном бассейне с Юлией Ефимовой, а после этого извинялась за свои слова. Ну, в общем, мне кажется, это должно вызывать законное чувство гордости за наших спортсменов. Ну, я поясню. Смотри, не только Юлия Ефимова была уличена в употреблении допинга и после этого отбывала дисквалификацию. В американской сборной тоже есть спортсмены, которые были уличены в употреблении допинга, а после этого отбывали дисквалификацию.
И возвращались в большой спорт.
И не только в американской сборной есть такие спортсмены, которых уличали, а после этого они отбывали дисквалификацию и возвращались. Это как отсидка в тюрьме. Но если проводить аналогии с жизнью такой обычной, неспортивной, человек, который отсидел, он считается, искупил свою вину и после этого возвращается к нормальной жизни. Все, он, как это...
Очистился во всех смыслах этого слова.
Да, да, переродился, если хочешь.
Да.
Все, он прошел все муки, и теперь уже с чистой совестью на свободе. А здесь у спортсменов, ну, примерно такая же история. Тебя уличили, поймали, после этого тебя дисквалифицируют на несколько лет. Ты отбываешь наказание и возвращаешься в большой спорт. Если тебя еще раз уличили, то могут вообще пожизненно дисквалифицировать, сказать, чувак, ну ты не понимаешь с первого раза, поэтому будь любезен, все, больше не приходи к нам.
Угу.
Все, с Юлией Ефимовой это не произошло, она вернулась, и сейчас, на свободе с чистой совестью занялась второе место, получила серебро, и тут же обвинение, и тут же она враг. Понимаешь? И в этот момент, конечно же, нужно поддержать. Ну и плюс ко всему, мне кажется, возгордиться нашими спортсменами, на которых теперь смотрят как на врагов, на которых теперь смотрят сквозь, чего там у нас обычно смотрят, сквозь амбразуру, да, и время в чем-то подозревают. Кто, если не мы их поддержим? Смотри, я голосование запустил, правда, потому что это должно как-то раззадоривать всех нас, когда нас воспринимают как врагов. Или расстраивать, напротив. Смотри, 134-21-35. Это вызывает чувство гордости определенное. Нам создали такой флёр вокруг российской команды, что ничего удивительного, что нас ненавидят. А ненавидят, значит, боятся. Иначе какой смысл, правда?
Да,
это должно вызывать законное чувство гордости. 134-21-35. Нет, это вас скорее расстраивает. Но чему радоваться, если, например, твои спортсмены выходят на старт и их освистывают? Их представляют и их освистывают одновременно. Это вас расстраивает. 134-21-36. Вы гордитесь нашими спортсменами, когда слышите в их адрес колкие комментарии, заявления со стороны Лили Кинг, со стороны каких-нибудь ирландских пловчих, которые даже в финал не пробиваются. Вы в этот момент ими гордитесь, потому что понимаете, что их боятся. Это 134-21-35. Нет, это вас расстраивает.
Ты знаешь...
Это 134-21-36, да, да, теперь закончим.
У меня скорее... Я горжусь вопреки тому, что их освистывают и высказывают им там всякие претензии и так далее, да, и пытаются их унизить всякими комментариями. Скорее, то есть я понимаю прекрасно, что на эту Олимпиаду точно не попали грязные спортсмены наши, потому что их проверили раз 15-150. Вот все, кто попали, мы можем...
Не говори гоп. Потому что, представляешь, вот сейчас они опять будут допинг-пробы сдавать. А что там найдут? Вдруг мельдония что-нибудь там зачерпнут?
Не знаю. Это тогда, мне кажется, уже проблема тех лабораторий, которые не могут провести нормальные тесты и проверить, не знаю, 100% всех спортсменов. Но в любом случае, на данный момент я горжусь вопреки тому, что их освистывают. И в то же время мне, конечно, неприятно, безусловно, потому что политика кончает... Она всегда была в спорте, на самом деле, несмотря на все эти заявления
свистят,
о том, что...
Свистят, его... пакости говорят, значит, боятся.
Нет, всё. Не боятся. Почему?
Боятся.
Почему ты думаешь, что не презирают?
Кто презирает? Вот эта барышня, которая не пробилась в финал, она, что ли, презирает? Это знаешь, какое...
Она завидует.
Это не презрение, это позерство. Она из серии «Я не пробилась в финал, потому что не ела допинг», а вот Ефимова ела допинг, и поэтому она пробилась в финал.
Ну, это зависть, конечно.
Ну, это зависть, слушай, ну, правда. Вот если бы я жрала чего-нибудь, то я бы тоже,
конечно. Как бы я жрала мельдоний.
Да, я бы тоже. Гордитесь нашими спортсменами, 134-21-35. Вас это скорее расстраивает, 134-21-36. Ну, давай несколько комментариев. Поехали, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире.
Это говорит Москва, да? Здравствуйте.
Да, вы угадали.
А?
Вы угадали. Интересно, как, да.
Вы знаете, ну что вы все время об этих спортсменах...
Действительно, действительно, очень ценное замечание. Понимаешь, позвоните в эфир и опять сказать, что вы не о том разговариваете. Товарищи, ну что ж такое? Я телефон называю для того, чтобы выслушать короткие, емкие комментарии, которые касаются тех тем, которые мы обсуждаем. Напомню, телефон 8495-7373-948. Ну и пишите эти емкие комментарии в Телеграм, говорит МСК-бот, ну и на СМС-портал, плюс 7925-888-948. Поехали, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, в эфире, пожалуйста.
Меня зовут Юлия, у меня такое мнение. Так как сама играла в футбол на профессиональном уровне, я вам вот что скажу. Это война людей, которые обслуживают тех спортсменов.
Да, их тоже. И спортсменов, и тех людей, которые обслуживают, да.
Я имею в виду, что сами спортсмены, они недостаточно образованы в том, чтобы понимать, что принимают.
Так. С этим,
ну, освистывают этих именно спортсменов, понимаете, они тоже вовлечены во все эти
скандалы. Их заводят, нас заводят.
Да. Ну, хорошо, я это понимаю, просто вопрос в другом. Я как спортсмен после тренировки или после игры ложусь на капельницу, и все за меня делает врач.
Я понимаю, о чем вы говорите, я просто вот пытаюсь уточнить. А вы когда-нибудь задавали вопросы там медперсоналу, тренеру, а что там капают-то?
Ну, на уровне, когда мне было еще лет 17, я не задавала вопросов, потому что мне казалось, что все-таки профессиональные товарищи работают с нами, и они все понимают. Когда я стала чуть-чуть повзрослее, я уже начала понимать, когда появились травмы, операции, конечно же, я задавала вопросы.
Вопросы появились так или иначе.
Да. Но я скажу так вот, утрирую, наверное, может быть, сумбурно немножко, но это проблема не только спортсменов. Я вам вот...
В этом, верите, мы вот вас абсолютно поддерживаем и прекрасно понимаем, о чем вы говорите, что это проблема, конечно, не только спортсменов, и не столько спортсменов, сколько тех людей, которые говорят, что им делать.
Да, это команда.
Слушай, ну спортсмены – это всегда немножечко дети. Ну, потому что они живут в режиме, потому что им говорят всегда, что делать. Тренер говорит, что делать, медик говорит, что делать, пап с мамой говорят, что делать. И он в этом режиме живет на протяжении там нескольких десятилетий. Представляешь, что это такое?
Ну, да, потом... Да, но ты понимаешь, наверняка, если там спортсмен, допустим, ну, в смысле команда спортсмен, я имею в виду врачей, там, тренеры и так далее, ведут какую-то нечистую игру, они начинают ему рассказывать. Ну, ты вот сейчас вот там вот эту вот пробу, ты вот сейчас сходишь, да, там вот в баночку, а потом ты через два дня еще... И вот, ну, ты же понимаешь прекрасно, что что-то не то происходит.
Но мы отвлекаемся от Юлии Ефимовой, да, которая уже отбыла наказание за то, что ей что-то там не то капали, и сейчас пытается бороться на дорожке.
Она с большим трудом попала на Олимпиаду, в принципе, вот это в последнюю секунду.
Она рыдала в такси, когда ехала, все в Инстаграме наверняка это видели, когда узнала, что ее пускают, наконец, на Олимпийские игры. Она думала, что она уже пропускает, все, поезд ушел, думала Юлия Ефимова. И в последний момент уже Олимпиада, считай, стартует, она узнает, что она, наконец, едет туда.
Да.
Она разрыдалась от счастья, что у нее появилась возможность. Она, естественно, там наверняка провалила какую-то подготовку, потому что одно дело, когда ты готовишься точно выйти на дорожку.
Конечно.
А другое дело, когда тебе сказали, все, ты не едешь, извини, так получилось. И ты заставляешь себя вставать утром, идти тренироваться, чтобы не потерять форму, при этом не понимая, зачем. И все, возможно, она вот эту финишную прямую провалила, но все равно выступила и заняла второе место. Все, молодец, нужно гордиться, а ее там ненавидят, ее освистывают, ей делают какие-то колкие замечания, вспоминают ее прошлое. Эка невидаль. Вот покопаться бы сейчас с Лили Кинг, там посмотреть, что у нее было поскрести. И с этой ирландской барышней, имя которой я даже не помню. Да? Давай еще комментарий. Ну и голосование. Вот такая реакция на наших спортсменов вас вызывает законное чувство гордости. Свидетельство того, что их опасаются, их рассматривают как серьезных конкурентов, боятся нас. Это 134-21-35. Нет, это вас скорее расстраивает. 134-21-36. 7373-94-8. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Я считаю, что Юлии Ефимовой мы должны не то что гордиться, просто это она большой молодец, потому что это очень сложно, когда все настроены против выйти и показать результат. Это первый момент. Второй момент. Вот это ирландки, Я вчера ответил как раз в Инстаграме, она в Инстаграме писала, то есть обливала грязью Ефимова.
А вы ей написали ответ, и что же вы написали?
Да, так? Ну я написал, это же самое, если Усейн Болт выйдет на 100-метровку, проиграет этому американцу, Гейту, да. Вот, и потом скажет, что я проиграл Гейту, потому что он применял допинг. Поэтому чемпион, он должен выигрывать в любых обстоятельствах. Поэтому за Ефимова мы все болеем. Гордимся, она молодец большой.
А там лайкнули ваш комментарий, не знаю, или ответила это?
Ну, меня начали поливать. Ну, знаете, понимать нужно одно, это англосаксы. Там же в этом олимпийском бассейне в основном покупают билеты кто? Англосаксы, австралийцы, ирландцы, американцы, которые всегда нас не любили. Поэтому удивляться этому не стоит. Вот вчера было фехтование, весь зал нас поддерживал. Почему? Потому что были в основном наши болельщики и украинские болельщики.
Да, да, да. Спасибо. Вы держитесь там. Вас будут поливать, но вы
да,
держитесь.
Это смело, конечно.
Смотри, наши немцы в агонии, пишут нам из Германии. Три дня Олимпиады, ни одной медали. Вот кто там злится-то сейчас, понимаешь? Нету там в списке лидеров в десятке немцев?
Да, я сейчас
вообще
открою,
посмотрю. Где они? Где немцы?
Немцы.
Немцы? Нету немцев. Ну, правда,
так.
Нету.
Правда, нету.
В списке, в медальном зачете немцы вообще отсутствуют. 7373948, телефон прямого эфира. И голосование можно остановить, уже подвести итог. Результат следующий. 65% наших слушателей гордятся нашими спортсменами. Вызывают чувство гордости подобные колкие комментарии, которые сыплются в их адрес со стороны противников, со стороны соперников, со стороны врагов, если хочешь. Потому что так это сейчас уже выглядит на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Там, где мир, красота, чего, здоровье и прочее. 7373948, давай еще один комментарий, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, доброе утро. А вы знаете, я хочу сказать следующее, что прежде всего это победа наших спортсменов в плане характера.
Да.
То есть не каждый может собраться и выступить после вот этого потока грязи, который был в прессе и так далее. Мне кажется, что, конечно, жалко тех, кто не участвует, это очень жалко. Но все остальные получили такую мощную пиар-поддержку в мире, причем как отрицательный пиар, так и положительный пиар, что имена российских спортсменов, в общем-то, реально у всех на устах, у всех в голове.
А вот реноме не так уже вами считается важным, нет?
Вы знаете, тут дело не в реноме, тут дело в том, какие мы сделаем, точнее сказать, не мы, а может быть, руководство страны сделает выводы из всего из этого. Неужели люди, которые вот руководят спортом, они останутся в своих местах.
Не-не-не, ну, мы на это даже не надеемся.
А это тоже связано с реноме, понимаете, пройдет
надеемся на обратное, самые, да.
Все те же самые останутся на местах, и что будет? Следующий чемпионат мира, следующая Олимпиада, чемпионат России по футболу.
Я понял.
Надо менять что-то в консерватории.
Спасибо, спасибо. Не-не-не. Фамилии Мутко и Жуков, они звучат сейчас просто как молитва, но из серии, ну когда же?
Угу.
Когда же пойдут на лентах информагентств новости о том, что фамилии Мутко и Жуков, это связаны с прошлым нашего спорта, но никак не с его будущим. Нет, пока этого не произошло. У меня все равно такое чувство, пишет Юрий, что впоследствии у наших после Олимпиады что-нибудь да найдут. Да и во время Олимпиады могут что-нибудь найти. Ну, точно, от сумы и от тюрьмы не зарекайся. Наша поговорка, да?
Это правда.
Опять та же история, не любят нас. А нам надо, чтобы нас любили и целовали, обнимали, спрашивает Алексей Терехин. Чего тебе это надо?
Ну, вы знаете, хотелось бы профессионального отношения.
Это как?
Безусловно, к спортсменам.
Это равнодушно, что ли?
Нет, почему? Ну, не знаю. Во всяком случае, человек, да, допущен до Олимпиады, уже имейте совесть, там, не знаю, промолчите хотя бы, там, не знаю, поддержите. Ну, это какое-то, знаешь, что это? Ну, это наивная, конечно, точка зрения, потому что, ну, спорт – это соревнование.
Тебе можно,
Соревнование – это все равно злость, это зависть, как мы уже с тобой обсуждали. Поэтому, в принципе, все это предсказуемо было.
Александр пишет, смотри, вот сейчас важно, покаяние прозвучит в эфире. Господи, я был за бойкот этой Олимпиады, но если люди рыдают, им надо ехать. Слезам верю, пишет Александр.
Конечно, они рыдают.
А?
Это было понятно с самого начала. И люди рыдают, которые не поехали сейчас.
За спортсменов болеть нужно. За каждого в отдельности. Государство подставило их конкретно. Все шишки на них кратно тяжело. Печально, что все виновные рвут тельняшки на груди, и ничего им не будет. Как всегда, полагает Сергей Лазарев, мы, конечно, надеемся на обратное и верим и в команду, и в то, что действительно и Мутко, и Жуков – это имена, которые будут связаны с прошлым нашего будущего. С прошлым нашего спорта, но никак не с будущим. Все, давай, будем говорить о движении буквально через мгновение.
Подъем. В движении.
4 балла на московских дорогах, все плохо, все традиционно плохо к этому часу. Что происходит у вас, можете позвонить и рассказать. 7373948, слушаем внимательно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Денис, значит, срочно. Внешняя трешка перед Южно-Портовой, где сужение, Кия развернула на 2 ряда, и там что-то грузовик цепанулся, и пробка сейчас растянется, наверное, до самой Тульской.
Еще раз.
Туда не езжайте.
Трешка в районе Южно-Портовой, какая страна, внутренняя, внешняя?
Внешняя, где вот это раскопано, новые эстакады строят. Там Кия Спортага, она что-то развернулась на 2 ряда, там грузовик, уже сейчас до Тульской, наверное, растянется.
Спасибо, что предупредили, будьте бдительны, товарищи. Внешняя сторона 3-го транспортного кольца в районе Южно-Портовой аварии. Перекрыто несколько рядов, из-за этого пробка растянется на какие-то сумасшедшие километры, поэтому лучше как-то облетать это место, как не знаю. Слушай, на Ленинградке все очень плохо в районе Московской кольцевой автодороги, там как-то все сербур-малиновое по Яндексу. Почему, пока не знаю. 7373948, слушаем сейчас вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Володь, да, приветствую, Андрей.
Да, Андрей.
Да, вот сегодня с другого телефона, извините. Щелчок, господа, 92-го ПТУ, традиционное стояние до болота Гелендвагена. Всем удачи, хорошего настроения.
И
спасибо.
Вам.
Спасибо, это был Андрей 80-й, он же Андрей 67-й. 7373948, алло, здравствуйте.
Да, доброе утро. Честно говоря, сейчас удивился в... обнаружив на шоссе «Энтузиаст» какую-то невероятную пробку, я никогда не езжу в это время. Вот, и теперь понимаю, о чем говорят люди каждое утро.
Да.
Стоит жестко.
На шоссе «Энтузиастов» неожиданно...
Вы приобщились к нам.
Неожиданно была обнаружена пробка, которая там находится всегда. Но человек впервые туда поехал, поэтому, как это, обряд инициации у него сегодня на шоссе «Энтузиастов».
Да, посвящение. А трешка от Вернадки до Кутузовского внешне, пробка большая, еще там какие-то ремонтные работы, плюс ко всему. Ну и традиционная пробка на МКАДе, юг МКАДа, это вот... нет, там нет пробки, кстати, хотела сказать, у Мосрентгена, а там нет пробки. Но зато есть на Калужке газопровод, коммунарка, вот там вот в сторону Москвы,
едут,
да.
Все в Москву едут, ничего удивительного. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, въезжаю по Липецкой в Москву, отлично едем.
Безобразие, как так получилось, что по Липецкой отлично сейчас въезжаете?
Двойной светофор и вот практически пролетел.
Зеленая улица. Спасибо. По Липецкой, товарищи. Все туда. Там сейчас можно проехать. При этом юг МКАД на внутренней стороне, конечно же, в этом районе притормаживает. Это я очень мягко формулирую. Еще раз напомню, на трешке на внешней стороне в районе Южно-Портовой сейчас делать нечего. До Тульска, говорят, пробка уже растянулась. Дальше будет больше. 9 утра новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Часов и почти 5 минут. В эфире программа «Подъем», в студии Дарья Кнор
и Владимир Карпов.
Доброе утро. Константин трижды уже успел задать один и тот же вопрос. Даренко на месяц уехал, что ли? Нет, подождите, он в следующий понедельник уже должен выйти из отпуска. Я думаю, он это сделает с восторгом, как он это умеет.
Да.
МКАД стоит, как обычно. Это ГУР пишет, видимо, про юг. Ну, и о движении еще. Ярик в центр стоит, харьковчанин. Варшавка, как всегда, стоит около ТЦ «Аэробус». Всем удачи от Михи. И ДТП на Ленинградке в область в районе Миги, левый ряд, предупреждает Андрей Горощук. Спасибо, Андрей. Но давай вот сейчас лирическое отступление небольшое.
Давай.
Поскольку у нас сейчас будет минутка пессимизма, нужно перед этим что-нибудь такое лирическое и светлое.
Вечное, пожалуйста. Доброе.
Да. 335 нам старца Порфирия цитирует и пишет следующее. Кстати, о любви. Когда я был оскорблен, поскольку не встречал ответной любви от некоторых людей, старец сказал: «Сегодня люди хотят, чтобы их любили, поэтому терпят неудачу. Правильно не интересоваться, любит ли тебя, но любишь ли ты Христа и людей. Только так наполняется душа». Подпись «Старец Порфирий».
Ну, в общем, не поспоришь, на самом
чего?
Деле.
Любите ближнего
люби
своего.
Люби ближнего и не требуй любви взамен, в смысле, взаимной.
Делайте
любви.
Это регулярно, в конце концов. Смотри, а теперь уже переходим к пессимизму, правильно? Давай. У нас ведомости есть, которые пишут статью, вернее, социолог Денис Волков в «Ведомостях» пишет статью о том, что граждане РФ не видят будущее своей страны. А заголовок тоже очень красивый. «Завтра не наступит никогда».
Ну, да,
так вот, и дальше уже пояснение.
Статус ВКонтакте прям какой-то.
Да, очень хорошо, очень хорошо. Статус из ВКонтакте – это наше все. Там, напомню, 50% граждан РФ сидят во ВКонтактике. Поэтому это действительно наше все. Значит, смотри, содержательно говорить о будущем способны далеко не все граждане Российской Федерации. Согласно регулярным общероссийским опросам Левада-центра, почти половина граждан РФ, 46%, не знают, что будет даже в ближайшие месяцы. Итак, вот те самые 50%, которые сидят во ВКонтакте, не знают, что будет в ближайшие месяцы. Дальше. 33% могут планировать лишь на 1-2 года вперед. Каждый десятый на 5-6 лет. И лишь 5% граждан РФ планируют на много лет вперед. Да? Ну, то есть, с одной стороны, это какая-то...
То есть, они явно планируют получить пенсию. Вот, мне кажется, эти 5%, они рассчитывают, они откладывают в накопитель.
Не-не-не-не-не-не-не-не, я с тобой не согласен. Мне кажется, вот как раз эти 5%, они прекрасно понимают, что пенсии им не видать, поэтому пытаются свои горизонты планирования куда-то туда, за горизонт как раз загонять, простите за тавтологию.
Да.
Так вот, и эти 5%, если вчитываться дальше в этот материал, скорее всего, относятся к числу самых обеспеченных граждан Российской Федерации.
Понятно.
Это те самые товарищи, которые, ну, у них есть деньги, у них есть социальный статус, у них есть, скорее всего, должность какая-то.
Ну и вложения, естественно.
И, соответственно, вложения, поэтому они имеют возможность, у них есть такая роскошь, планировать свою жизнь, возможно, даже до конца. Просто обращаю внимание, что почти половина граждан Российской Федерации, 46%, могут планировать свое будущее лишь на ближайшие месяцы. Вернее, даже не знают, что будет в ближайший месяц. То есть,
живут сегодняшним днем.
Да, или, если хочешь, от зарплаты до зарплаты. Ну, как-то так получается. И при этом, как это, ничего не происходит.
Да.
Да, то есть мы ждем своей заработной платы и не можем из-за этого планировать будущее, из-за этого погружаемся в какую-то депрессию, из-за этого мы начинаем грустить, это сказывается на производительности труда, как мне кажется, в итоге. А дальше уже и на потребительской активности, и на всем остальном. То есть грусть нас гасит настолько, что мы погружаемся в рецессию. Хотя об этом поговорим чуть-чуть позже и отдельно и подробнее. Так вот, как бы добавить нам оптимизма, мне кажется, самый большой вопрос. Вот за счет чего? Социологи пока меряют температуру и говорят: товарищи, вы больны. У вас вот недостаток оптимизма. Вам бы чего-нибудь оптимистического принять, и, возможно, вам от этого станет легче. Как этого принять, не знаю. Учиться планировать. Это, кстати,
я думаю, что не учиться планировать, извини. Мне кажется, это вопрос возможности движения куда-то в сторону. Это о чем мы с тобой вчера говорили. Если люди понимают, что они могут работать только вот на этой должности, на этом предприятии, получать именно эти деньги, больше ничего они не могут. Они не могут найти другую работу. То вот это вот их...
Не хотят, не могут. Из-за этого не планируют вообще даже ее искать. Ты понимаешь?
Ну да, кажется, что это бесполезно, бесперспективно. И зачем тратить? Да, это зачем тратить на это силы, время, трафик интернета, допустим.
Фатализм.
Да.
У тебя чего с временными горизонтами? Ты же как себе примерно представляешь свое будущее?
Ну, я понимаю, что есть факторы, которые от меня не зависят. Например, если я там что-то коплю, и я прекрасно понимаю, что через день-два, ну, там, через год, вообще в любую секунду, мои деньги, если они особенно в рублях, они могут превратиться в фантики.
Нет, но ты планируешь что-то?
Планирую.
У тебя есть бизнес-план какой-то? Ты на год?
Ну, примерно на год вперед, да, вот у меня есть такой
горизонт. От отпуска до отпуска?
Нет, ну, отпуск, наверное, ну, почаще все-таки. Я считаю, любые поездки, даже на 3-4 дня, это тоже для меня отпуск, поэтому...
Хорошо, год.
Ну, да, год, примерно. Год.
Слушай, у меня тоже
год. Вообще от плана до плана. То есть у тебя есть какая-то, там, не знаю, задача, купить себе новую машину, к примеру, ты на нее копишь. Это неважно, там, 2 месяца, то есть, или там год. Зависит от того, не знаю, там, придут тебе какие-нибудь премии, там...
Знаешь, как счастливы люди с ипотекой. Они примерно понимают свое будущее лет на 20 вперед.
Это ужас просто.
Почему ужас?
Ну, не знаю, это для меня это какая-то жуткая кабала, да, психологическая.
Рабство, крепостное право?
Ну, да.
Ну и что? Зато ты четко знаешь, что будешь вынужден выкручиваться ближайшие 20 лет, и для этого ты должен суетиться. Представляешь, как это тебя
мотивирует и бодрит?
И мотивирует, бодрит. Конечно.
Но... Как контрастный душ каждую секунду просто.
Тебе... Ну, не каждую секунду. Ты периодически скатываешься в употребление психоактивных веществ для того, чтобы совершить эскейп из действительности суровой. Ага. Там возвращаешься и опять начинаешь бегать и суетиться. А что тебе остается? Да ничего. Дети плачут, жена требует отпуска где-нибудь на теплых морях, а еще плюс ипотеку платить. Ну, короче, жизнь такая хорошая, яркая. Да, смотри, давай голосовалку запустим про планирование.
Давай.
Правда, интересно. Вот среди нашей аудитории, это у нас же, как всегда, не репрезентативная выборка, в отличие от социологов, вы планируете свое будущее от зарплаты до зарплаты. 134, 21, 35. Вы планируете свое будущее, ну, где-то на год. Ну, на год-два, давай так. На год-два. Это 134, 21, 36. Нет, ваши горизонты планирования, они уходят туда, там, возможно, на 5, на 6, на 10 лет. То есть больше, чем на 5 лет вперед. Ваши горизонты планирования – это больше, чем на 5 лет вперед. Это 134, 21, 37. Еще раз. От зарплаты до зарплаты. 134, 21, 35. А на год, на два, 134, 21, 36. Вы планируете свое будущее более чем на 5 лет вперед. Это 134, 21, 37. На самом деле, вот, мне кажется, вот эти показатели, они очень важны по ряду причин. Когда ты имеешь возможность планировать более чем на 5 лет, ты имеешь возможность, например, строить бизнес не с маржой в 50%, как принято у нас, для того, чтобы за год отбить все вообще, что ты вложил, а с маржой где-нибудь процентов в 5%, чтобы эдак не спеша, возможно, до конца жизни заниматься своим делом, примерно понимать, сколько налогов ты будешь платить, примерно понимать, сколько ты будешь зарабатывать, какие деньги ты сможешь отложить себе на отпуск и так далее и тому подобное. И, в общем, уже несколько иной уровень жизни и иное отношение к жизни.
Вот, кстати, у меня в связи с этим вопрос. А кто вообще планирует жизнь на 5, на 10 лет вперед? Это, наверное, люди, которые действительно делают бизнес. Вот как мне планировать 5, на 5-10 лет, я не понимаю. Я работаю. Вот что я еще должна планировать?
Детей рожать планировать.
Это да, это, ну, это не экономическая же ситуация.
Еще как?
Да, вообще да.
Еще как?
А вообще да.
Вот, планируй, поэтому что? У тебя должна составить, значит, через год ты начинаешь интенсивно беременеть, через два у тебя уже ребенок малолетний, через 5 лет там...
Второй.
Второй. А первый уже должен пойти в детский садик, потом, значит, школа туда-сюда. В общем, понимаешь, у тебя уже до конца жизни все расписано.
А вообще, да. Ты
да?
Прав.
Чувствуешь?
А ты прав.
Да?
Тогда
давай
не на год.
Займись. Да. Расписывай уже, наконец. Смотри, 134, 21, 35. От зарплаты до зарплаты. Ну, больше никаких горизонтов планирования. 134, 21, 36. На год, на два. 134, 21, 37, более чем на 5 лет вперед. Вы планируете свое будущее. Поехали. Давай, сейчас уже будем принимать звонки нашей аудитории. 7373-94,8. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, в эфире, пожалуйста.
Вот, мне 62 года. С 95 года я в кредитах живу. Я сам кузнец художественной ковки, инструментальщик, фрезеровщик, токарь. Вы знаете, кредиты стимулируют. Они не дают расслабляться. Вот. И как бы вот мои 62 года разбиты 3 раза по 20 лет. От года до 20, от 20 до 40, от 40 до 62. А сейчас я планирую еще 30-ку себе заряжаю. Представляете? 30-ку, ну, где-нибудь там в Шенгене. Индивидуалочку хочу открыть, вот.
Ох.
И вкусная ковка инструментальными делами.
А ну, я как раз хотел задать...
С нуля хочу начать, и это дает стимул.
Смотри, я просто хотел задать нескромный вопрос. То есть вот эти кредиты, которые вы берете, они для того, чтобы как-то гедонизму себя посвятить? Или в дело? Все в дело?
Нет, ну, допустим, смотрите. Мне, допустим, ремонт квартиры надо было сделать. Я взял кредит. Мне, допустим, надо было машину. Вот я сейчас уже 5 месяцев до дембеля мне осталось, вот.
Но
5 лет выплачиваю, зато у меня жизнь идет, я езжу, понимаете, я семью вожу свою, вот. Это я, то есть жизнь, она идет.
Есть, спасибо.
Я помогаю этим бедным банкирам, пускай они стану чуть побогаче, вот. Но моя жизнь идет, понимаете? Я с оптимизмом смотрю на это дело.
Спасибо так вам большое. Вот это нас
спасибо,
тоже бодрит.
Все, учись.
Ой, да, и Вадим Михайлов пишет. Взял ипотеку, выплатил, расслабился. Чтобы собраться, взял еще одну ипотеку. Это просто великолепно.
Молодец какой. Слушай,
это явно затягивает, точно. Но я,
людям
ты,
нравится?
Ты понимаешь, одно дело кредит на год, на два, ну, 25 лет. Я не знаю, может быть, это на самом деле реально. И
это подстегивает тебя? Это тебя подстегивает выплатить пораньше?
Ну, может быть, да. Артем пишет мне, видимо, что если у меня деньги в рублях, то они уже не могут превратиться в фантики, потому что это и есть фантики. Алексей Терехин пишет, что очень тяжело планировать, просто очень тяжело. Ситуация меняется постоянно. Наверное, я знаю только одного человека, который точно не останется без работы после следующих президентских выборов. Остальное все вилами по воде.
Во, Андрей Кокорин, видишь, что пишет? Планировали бизнес на 5 лет вперед.
Да.
Ну, то есть как большие. В итоге задолбала налоговая. Теперь работаем с маржой в 30-40% и план на полтора года.
Вот
это
так.
Вот бизнес по-русски, ну, правда. А вы потом жалуете, квартиры дорогие, там что-нибудь, продукты в магазинах дорогие. А как иначе-то у нас?
То есть
с нашим горизонтом планирования?
Ты пытаешься планировать, расширить свои горизонты, а тебе раз, хрясь, обрубают твои планы, понимаешь?
Да.
И за
у
это
нас
начинать...
только так.
Вот.
У нас только так, у нас испокон веков, понимаешь, нельзя рассчитывать...
Только вот это вот, разудись, вот это вот все, рука.
Нельзя рассчитывать на отдачу от интенсивности труда. Ну, то есть, вот у нас прямой корреляции нет. А это еще повелось с того времени, как мы, знаешь, только начали заниматься сельским хозяйством.
Подсечно-огневым.
А тут погода испортилась, понимаешь? И ты вроде работал целый год. Или там вот весь сезон. А у тебя ничего, выхлопа нет.
Да.
Трудом праведным не построишь палат каменных. Чья поговорка? Ну, явно не немецкая, согласись. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, доброе утро, как вас зовут?
Меня зовут Светлана, и у меня все распланировано на 10 лет вперед.
Как так получилось?
Ну вот у нас во всем планы. Планы по детям. Вот один уже есть. В ближайшие 5 лет как бы планируем второго ребенка. У нас ипотека. У нас кредитные машины. Мы хотим быстрее выплатить ипотеку, чтобы взять новую ипотеку.
Ух. Это, слушайте, это вас как-то погружает в пессимизм или наоборот вы уверенно смотрите в будущее, потому что четко знаете, что вам расслабиться вообще не придется до конца жизни?
Ну, все нравится, то есть наоборот, мы как бы растем, не знаю, мы не выплачиваем там что-то быстрее, мы наоборот, мы живем, мы на море ездим два-три раза в год.
Ну, прилично получаете.
Спасибо.
Не говорите сколько, но просто скажите, вы нормально получаете, да, по московским меркам?
Мы в среднем где-то с мужем вдвоем. То есть, конечно, если бы работал один человек, нам бы на все не хватило.
Угу. Есть, спасибо.
Ну, в общем, с мужем нормально тянут.
Ты понимаешь? Вот тебя, ты смотри, такое будущее тебя вдохновляет?
Нет, хотя нет. Я знаю, что на самом деле это образ жизни, просто вот, например, американцы, да, у них уже давно сложилась эта система жить в аренду, да, там, не знаю,
жить в кредит,
да.
Ты знаешь?
В какой-то момент это лопнуло у них тоже, там, какой-то пузырь,
Неважно, но это просто мне давали статистику по американцам. Может, врут, конечно, но 30% американцев, умирая, оставляют свои долги по кредитам своим детям.
Своим детям, да.
Ну, вот так там заведено.
Ну, и детям остается этот дом, там, двухэтажный, да, с участком, с, не знаю, с верандой и так далее.
С долгами. Фанерный вот этот, да. 7373948.
Но в Неваде, Вов, понимаешь, в Неваде, где 40.
А что тебе в Неваде, в пустыне-то делать? Слушай, 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире.
Вот да, меня Григорий зовут, очень приятно, что дозвонился. Вы знаете, вот соглашусь с предыдущими докладчиками. Вот если есть семья и дети, то это все равно автоматически у тебя есть планирование, там вот садик, школа, институт и так далее.
Да.
Вот, и тут от этого никуда не денешься. И вот, ну, у меня двое детей, ну, уже там в институте девочка, мальчик поступил. То есть вот мы мыслим этими категориями. Ну, там есть какие-то, как бы, кризисные. Вот, допустим, поступил в институт, вылетит, ну, там армия, значит, там год. Да, в институте там 4 года и так далее. То есть вот мы...
Зато бюджет семейный. Бюджет семейный сразу управляется, пока сын в армии.
Конечно, да. Да, ну, там есть какие-то ипотеки иногда, если есть немножко там зарплата побольше становится, вот пытаешься в ипотеку. Но это все так, как бы параллельно. То есть все равно главное вот дети и вот какие-то такие моменты.
Да, вот. Но ведь ваши планы от вашего там финансового состояния могут, например, расшириться. То есть сын пошел не в обычную общеобразовательную школу, а, например, в гимназию, там, где нужно там, не знаю, с управленческими классами при каком-нибудь институте, где вы должны платить деньги. Или, например, платный детский садик.
На планы это никак не влияет.
Почему просто? Влияет? То есть,
Нет, это не влияет. Просто если у вас есть какие-то средства для этого, или вы действительно прижетесь, да, но именно по времени, то есть вы все равно понимаете, что вот сейчас будет институт, значит, но он не будет зарабатывать деньги, сын или дочь, ну или будет подрабатывать, но все равно вы будете их содержать, вот, и вы это вот рассчитываете, как бы вы знаете, то есть, допустим, если сейчас, к примеру, я потеряю работу, все равно я должен ее быстро искать, чтобы вот эти вот...
Расслабляться некогда. Некогда расслабляться, да.
Вот, то есть, вот, на мой взгляд, это вот дети, вот, определяющие в жизни.
Еще, вот у меня просто эмоциональная составляющая важна. Поскольку мы начали с пессимизма, это вас расстраивает или наоборот? Вы благодаря этому...
Нет, у меня очень-очень оптимистично настроен. Я всегда, ну, вот, что бы ни случилось, я всегда оптимистично настроен. То есть, я считаю, что это правильно, что это жизнь. Потому что я вижу, вот, ну, вот, и у меня есть там... Вообще, если хотите, чтобы оптимистично, танцуйте сальсу. Вообще, кстати, вот тут было...
Реггетон лучше.
Да, реггетон тоже хорошо, но это не парно. Сальс. В общем, я на самом деле хочу сказать, что если вот такое нет, вот вы там говорите, что нет роста никуда, да, умелость наступает, тогда нужно развивать хобби.
Спасибо.
Развивайте хобби свои.
Спасибо, спасибо. Сальсу лучше с кубинками, как мне кажется.
Да, наверное.
Да?
Не знаю, но я была на...
С мулаткой.
На мастер-классе, там показывали нам кубинки как раз, как они танцуют сальсу. Но это просто, понимаешь, что ты просто не...
Ничтожество.
Ты ничтожество просто по сравнению.
Они
с...
уничтожили вас
абсолютно,
своими бедрами.
Абсолютно.
Они умеют, это правда. Я остановлю голосование, значит, смотри, какой результат получается. 64% от зарплаты до зарплаты. 22% планируют или пытаются планировать что-то на год. Может, на два, ну, от года, да? И еще 14% наших слушателей, они планируют более чем на 5 лет. Ну, смотри, но это, мне кажется, неплохой показатель.
Абсолютно.
Я про 14%. Грусть, конечно, от 64%. Но, возможно, это те самые закредитованные граждане. Я не знаю, правда. Михаил, смотри, какую развлекуху предлагает. Интересно брать 1100, отдавая кредитом на кредит, как снежный ком, и потом лет через 10 трудишься, пытаясь вернуть проценты и штрафы, пишет Михаил. Вот тоже развлечение для людей, понимаешь? Смотри, вот теперь реальность описываем. Судя по тем звонкам, которые нам поступили. То есть люди вынуждены так или иначе, несмотря на то, что даже они могут жить от зарплаты, до зарплаты, планировать свое будущее на много лет вперед, особенно если речь идет о семье. Угу. И будущее это выглядит следующим образом. Это, конечно, ипотека, это, скорее всего, еще какие-то дополнительные кредиты, там, кредитные автомобили. Это понимаешь ты прекрасно, тебе нужно будет отправлять на что-то ребенка в детский сад, школу и прочее, прочее, прочее.
Да. Да?
Но ты при этом вынужден планировать. Это то будущее, которое фактически создается нашей экономической моделью. При всей турбулентности, которая сохраняется, мы вынуждены всегда выкручиваться, мы вынуждены всегда пытаться искать запасные аэродромы, мы должны всегда понимать, что нам нужно еще какую-то подушку безопасности в идеале иметь. Ну, то есть, как будто бы дополнительной мотивации не нужно. И вот такая перспектива, такое будущее, такое планирование, оно вот правда, какие эмоции вызывает?
Слушай, это нормальное абсолютно планирование, оно такое общечеловеческое. И, скорее всего, я думаю, что оно характерно как раз для людей, которые, ну, более-менее на плаву, да, сейчас. Как раз вот то, что написано было в этом исследовании «Ведомостей», да, то есть на что они ссылались, там как раз говорили про депрессивные регионы, где люди живут, получают, например, там 15 тысяч рублей, и у них нет никаких лестниц вообще карьерных. То есть у них только есть это предприятие градообразующее, они уже не получили специальность.
Ну, монограда работают... не бери, ну, совсем. Ну, давай мы про себя, про любимых.
Ну, про себя, да, в Москве все хорошо, я считаю.
Все хорошо, абсолютно. И можно прям шиковать, но 64% ты видела, да? 64% не планируют свою жизнь больше, чем на месяц, потому что живут от зарплаты до зарплаты. Ну, так проголосовала наша аудитория.
Но при этом, смотри, нам звонят люди, которые закредитованы, они в ипотеке, они, в принципе, в принципе, живут от какой-то, да, там...
И улыбаются?
Да, они улыбаются.
А что еще остается?
Да.
А что еще остается?
И даже умудряются поехать в отпуск там два раза в год.
Да, Потому что и отпуск тоже планируют. Слушай, из нас куют каких-то немцев, ты понимаешь? Не, ну правда. Вот тех, которые там Орнунг и все остальное. Четко по расписанию, потому что ты должен понимать, чем ты займешься завтра, иначе тебе просто хана, ты не выживешь.
Вообще планирование нам не свойственно.
Не свойственно.
Вот не свойственно нашей русской душе.
Да, а мы сейчас вынуждены жить в новой реальности. Слушайте, такая перспектива, такое будущее вас скорее обнадеживает, 134-21-35. Ну вот представьте себе своих детей, я не знаю, внуков. Возможно, вы себя представляете в будущем с женой, детьми, кредитами, ипотекой, вот со всем этим барахлом. И вы такой весь суетитесь, но при этом знаете, что у вас вот более-менее будущее какое-то определено, потому что вам просто некогда будет расслабиться вообще. Да? Вас такое будущее скорее обнадеживает. 134-21-35. Вы в ужасе от этого. 134-21-36. Вас это пугает, вы в ужасе. 134-21-36. Вас это обнадеживает. Возможно, мы так еще и в очередной раз Россию с колен.
Угу.
Да?
Поднимем.
Да. Да.
Подымем.
Угу. Это 134-21-35. Вас это как это, вас пугает?
Угнетает, да, сгоняет в рамки.
Это 134-21-36. Это дисциплинирует рамки. Слушай, ну а что? Слушаем вас. Да, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, говорит Москва.
Да, уже в эфире, пожалуйста, как вас зовут?
Зовут меня Иван, Москва. Про кредиты мы же говорим еще, да?
Ну, мы пытаемся понять, как мы планируем свое будущее и что можно считать главными факторами этого будущего, да.
Ну, вот, допустим, про себя я скажу, что вот мне 29, у меня жена, маленький ребенок, и планирую я свое будущее до старости, скажем так. У меня точно так же есть ипотека, есть несколько кредитов, и вот как уже звонившие до меня говорили, это очень сильно стимулирует. Но 20 лет, допустим, вот ипотека у меня на 15, но я ее не планирую выплачивать 15 лет. В принципе, я ее взял в прошлом году и...
И уже почти отстрелялся.
Ну, почти выплатил уже, да. И планирую следующую брать обязательно. То есть...
Лихо, лихо.
Как-то так получается.
Почему? Вы чувствуете себя рабом обстоятельств вот в этих условиях? Ну, то есть, что вы все равно будете держаться определенных рамок, берегов, и ничего лишнего себе позволить не сможете, что вы вынуждены будете все время суетиться, крутиться, что передохнуть будет некогда, умирать вообще нельзя. Категорически запрещено. Да.
Ну, не знаю, нет, на самом деле в рамках нет, но, как сказать... Нет, в рамках я себя никаких не чувствую. На самом деле я сильно не ужимаюсь. У меня, допустим, свой небольшой, по крайней мере, пока бизнес, торговая компания. То есть, кручусь, скажем так, вот.
Ой, Майя, вы сразу уточню. В вашем бизнесе вы планируете, горизонты какие у вас?
Минимум 5-10 лет. Это, в принципе, это минимум. Блеск. На что можно, как планировать можно минимум.
Красота. Спасибо, спасибо.
Ну, это такой, знаешь, очень благополучный случай, когда человек может себе позволить на самом деле накопить, но просто ему это неудобно. Ну, просто неудобно. И он взял ипотеку.
Ты же всех дозвонившихся взяла и включила в исключение.
Ну, нет. Ну, в исключение, в смысле, согласно нашему с тобой опросу, 64%, которые не планируют жизнь более чем на месяц. А звонят люди, которые планируют до старости. Понимаешь? Ну, непонятно.
Не знаю, не знаю. Да, ну да, хорошо, давай. Вот есть кто-нибудь, кто вот 64%, кто планирует от зарплаты до зарплаты? Давайте,
да, вот интересно.
Нотку пессимизма, а? Ну, можно чуть-чуть и пессимизма? 7-3-7-3-94-8. Почему все такие бодрые с утра? Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, вы пессимист.
Доброе утро.
Это Олег, конечно, главный пессимист.
Да, да, я пессимист, конечно. Алло.
Да, Олег, пожалуйста, да.
Но я хочу сказать, что... Я рад за наш народ. В моменты тяжелых испытаний, как бы не гнобили, не уничтожали, все-таки он выживает. И дай бог, это богоносец народ. Мы выживем, Володя. Все равно, как бы власть бы нас не гнобила, но мы выдержим. Должны и народы потянем всех. И армян, и грузин, там, и
всех,
украинцы,
всех
братьев.
Всех потянем.
Аминь, да.
Ты понимаешь, это пессимист Олег был. Который говорит, все равно, скоты, как ни старайтесь, мы все равно выкрутимся, все равно выживем. Это как с крестьянами, ты понимаешь? Что только не делают. Семенной фонд уже где-то за бугром и под санкциями. Денег, кредитов не дают. Угу. Все дорого, солярка дорогая, технику уже в лизинг просто так не взять. А они, сволочи, все выкручиваются.
Все, да, и Ткачев рапортует нам о том, что мы там какие-то
рекордный урожай,
да, зерна. Да.
Ну, здорово же. Ты же что ни делай, все равно сволочи выкручиваются. Безобразие. Все, останавливаю голосование. Результат. 17% наших слушателей испытывают восторг от таких перспектив, которые описывала наша аудитория. 83% говорят, что они в ужасе, в шоке. Так проголосовала наша аудитория. 9.30. Новости.
Объем. Обзор прессы.
8.34. Всем еще раз доброе утро. В «Аргументах и фактах» читайте, как Юлия Ефимова стала главным злодеем Олимпиады. Это заголовок статьи. Там рассказывается про то, как на нашу пловчиху было совершено давление, как они отзывались другие спортсмены, в том числе ирландская пловчиха Фиона Дойл, которая называла ее читершей, и некоторые журналисты, которые называют Юлию Ефимову настоящим злодеем, злодеем этой Олимпиады. Поддержанная, но крепкая инфляция – это статья в «Коммерсанте». Центробанк столкнулся с намерениями населения сохранить старую модель потребления. Совсем безмятежным ожидается с третьего квартала выход экономики России из рецессии. Аналитики Банка России в июльском обзоре трендов показывают, что восстановление реальных зарплат почти мгновенно увеличило инфляционные риски. Несмотря на изменения потребительской модели, предпочтение поддержанных автомобилей и неожиданный спрос населения на общепит, граждане пытаются тем или иным способом вернуться к докризисным моделям потребления. Гипотеза Центробанка о причинах такого поведения инфляции – переход к восстановлению медленного экономического роста во втором полугодии 2016 года сопровождается попытками населения, реальный доход, который в июне начали восстанавливаться, по крайней мере, частично восстановить докризисную модель поведения. Так, по группе товаров с высокой ценовой эластичностью, от стройматериалов и молока до бензина и лекарств, аналитики фиксируют заметное восстановление спроса, который увеличит инфляционные риски уже 2017 года. Если вы хотите почитать про все эти цифры и термины, идите в «Коммерсант», там вот про все про это. Московский комсомолец пишет о том, что наша легкоатлетка Елена Исимбаева после неудачной попытки обжаловать решение САС в швейцарском суде, лишившейся последнего шанса принять участие в Олимпийских играх, все-таки поедет в Рио, но, правда, уже не как спортсменка, а как кандидат в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета. Она также объяснила, почему была отстранена от участия в Олимпийских играх. Она говорит, что у нее нет к ней никаких претензий по линии допинга, она абсолютно чистая, ее карьера тому подтверждение, и решение отстранить ее было связано с тем, что она 2 года живет в России. Вот она говорит, что спортсмены других стран спокойно тренируются, живут у себя на родине, а я должна была покинуть свою страну, уехать от семьи тренера, и тогда бы я имела сейчас возможность выступать на Олимпиаде. Вот ее слова приводит московский комсомолец. 9.37, это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94.8.
Слушай, тут питерские еще просят слово, мол, про производственное планирование хотим рассказать. Но если достучаться, то в милости просим, потому что как-то мы же сейчас производство – это очень важная отрасль в экономике Российской Федерации, да?
Да.
Так что-то?
Основная практически.
Нет, не питерские звонят. Слушай,
это не питерский. Хотя 985 может быть и питерский. Не знаю.
Не, там мне другой номер сбрасывали. Не важно, слушай, пойдем дальше потихонечку. Значит, смотри, у нас есть некий набор новостей, просто на которые имеет смысл обратить внимание. Ну, во-первых, со вчерашнего дня я просто встречаю одну и ту же историю про то, насколько важно, например, знать иностранные языки. Ну, как-то так это все трактуется, да, потому что вот китайский турист по ошибке попросил убежище в Германии. 31-летний путешественник, чье имя не уточняется, хотел сообщить в полицию Штутгарта о краже бумажника, но из-за незнания немецкого и английского языков в Штутгарте. Ну, понятное дело, если китаец едет в Штутгарт, зачем учить английский и немецкий, тем более. Но из-за незнания немецкого и английского языков зарегистрировался в качестве мигранта. Ну, правда, приходит человек, машет руками, что с ним делать? После этого у мужчины сняли отпечатки пальцев, забрали паспорт с шенгенской визой, он также прошел медицинский осмотр, то есть полный сервис. Затем путешественника отправили в общежитие для мигрантов в Дортмунде. В приюте, где китайцы кормили и выдавали деньги на карманные расходы, он провел почти 2 недели.
А, прекрасно.
Пансионат, смотри. К концу этого срока внимание на мужчину, отличавшегося от других мигрантов, обратил работник Красного Креста Кристоф Шлютерман. Злодей. Из разговора с туристом он понял, что тот хочет отправиться за границу и намерен побывать в Италии и Франции еще. То есть ему понравилось. После нескольких неудачных попыток идентифицировать туриста, которые осложнялись ошибкой в оформлении визы, ходатайство о предоставлении убежища наконец-то было прекращено. Китайскому путешественнику вернули паспорт, и он смог продолжить свое европейское турне.
Это... Ну, прям такой евротрип, знаешь, приключения, путешествия.
Понимаете, он до конца жизни будет детям своим, внукам, конечно, рассказывать, как он в Штутгарте, а потом и в Дортмунде отжигал, ему еще за это деньги платили.
Трудности перевода.
Да, не, хорошая история. Дальше, загадочная для меня история, это про федеральную антимонопольную службу, которая возбудилась на Apple. Ну, суть претензий следующая. А какого лешего в разных магазинах техника, которую ваша компания предлагает, стоит одинаково? Это претензии федеральной антимонопольной службы. Ну, вопросы следующие возникают. А нет ли здесь ценового сговора?
Да.
А не диктует ли компания какие-то определенные условия ритейлерам для того, чтобы они потом продавали эту технику? Да? И честно говоря, я не очень понимаю, в чем суть претензий, ну, вот как потребитель.
Я тоже как потребитель не в теме, что да, называется.
Ты идешь, я не знаю, за автомобилем, ездишь по разным салонам и просто выбираешь условия, на которых тебе этот автомобиль, скорее всего, предоставят, а цена будет примерно одинаковая.
Да, но условия разные, согласись, все-таки. Там где-то тебе за ту же цену предложат доп. Резину какую-нибудь зимнюю, пусть там плохую,
где-то коврик тебе.
Но... А где-то коврик, понимаешь?
Не, ну я пытаюсь понять, в чем суть претензии. Ну, то есть, можно ли нам, как потребитель, объяснить, для чего Федеральная антимонопольная служба сейчас пошла войной на этих янки. Понятно, что они злодеи, но все равно. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Кто может пояснить? Да, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр Иванович, Москва.
Да.
Вы знаете, к сожалению, это очень частое явление, когда дистрибутор ритейлерам диктует цены. То есть там просто идет обзвон, условно говоря, клиентов, там выясняются цены, по которым они продаются. Потом звонят закупщику и спрашивают: а скажите, вы покупаете, может быть, левое оборудование? Может быть, это вы покупаете какой-то левак, потому что мы рекомендуем вот такие минимальные цены, если вы да, обязаны ставить по такой цене.
А для чего они это делают? Да.
Алло.
Да, закончите мысли, пожалуйста.
А если вы, условно говоря, не ставите по этой цене, то в следующий раз мы можем вам не пойти на встречу в скидке в какой-то там, в каких-то условиях работы. Ну, вот так как бы это бывает.
А объясните, пожалуйста, логику. Ну, то есть, для чего вы это делаете?
Логика очень простая, потому что, как правило, у всех дистрибуторов имеются... Дистрибуторы не имеют права продавать в розницу, но у них имеются какие-то профилированные магазины, которые формально покупают у них. И они держат как бы вот такие вот цены, и поэтому... требует, чтобы остальные как бы не конкурировали.
А, то есть это забота о конкуренции в Российской Федерации, при этом заботливые люди сидят где-то в штате Калифорния, Соединенных Штатах Америки.
Нет, они сидят в Москве, в дистрибуторских компаниях наших, российских.
Но ключевое, что они заботятся о том, чтобы была конкуренция среди розничных продавцов,
Но у которых имеется минимальная розничная цена. То есть ниже этой цены они опускаться не могут.
Чудовищно интересно. А
фаст? Вы...
Да,
а фаст они все... естественно, там через какое-то время, если товар не продается, они на это как бы смотрят спокойно. Но вот были такие случаи довольно часто.
Фаст-то за кого заступается? За нас, потребителей, в этот момент? Или...
Они выступают за свои как бы интересы, формально заботясь о ритейлерах, о том, чтобы ритейлеры не теряли деньги.
Спасибо. Значит, смотри, все заботятся о конкуренции. Компания там X говорит, ниже этой цены не опускаемся, потому что у вас, например, конкурентные преимущества, вы дистрибуторы, и у вас есть там какие-то льготные условия, но вы в розницу не имеете права торговать. И поэтому будьте так любезны, своим магазинам по заниженным ценам не надо. Вы тогда подрываете вообще конкуренцию. Это несправедливо, это неправильно. Говорят в компании X. На что отвечает ФАС? Это чей-то вы? Диктуете, какие цены устанавливаете? Нет ли здесь ценового сговора, говорит Федеральная антимонопольная служба, которая тоже заботится о конкуренции в этот момент. Какая интересная история.
Да.
Все думают о конкуренции, о нас в итоге, о рядовых потребителях, а получается какая-то странная петрушка. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Александр.
Да, доброе утро, Александр, пожалуйста.
Категорически не прав предыдущий звонящий.
Отлично, уже нравится. Хорошо, так, продолжайте.
Я работал в этой сфере очень долго и до сих пор работаю представителем производителя. И здесь суть одна. Значит, ну, производитель, он как поставщик товара заинтересован в том, чтобы у него покупали больше. Если как только на рынке появится демпингер, так называемый, тот, кто сливает товар по цене ниже, чем у остальных, соответственно, у остальных товар покупать перестанут или будут покупать меньше. И у производителя, как у того, кто изготавливает товар, кто заинтересован в наибольшем количестве продаж, продажи будут падать, и клиентская база тоже будет падать, как и дистрибьюция, то есть распространение товара. Вот. В этом он очень не заинтересован, и все правильно, антимонопольная служба, она диктует правила свободной торговли, но производители все абсолютно негласно рекомендуют цену продажи. И эта цена продажи примерно в одинаковых каналах продаж, то есть, например, там, в супермаркетах или в ритейлерах, или в брендовых магазинах, она примерно должна быть одинаковая, потому что каждая из этих категорий рассчитана на определенную категорию граждан.
То есть дают, развязывают руки тем, кто хочет подемпинговать федеральную антимонопольную службу.
Все верно, да.
Но это, как это ни парадоксально, должно отрицательно сказаться на продажах, ровно потому, что как-то выходит из подходящего сегмента товар.
Для потребителя это более чем хорошо, для производителя это плохо.
Ну, то есть товар дешевле будут покупать как-то не парадоксально меньше, чем если товар стоит дороже.
В общей сумме, конечно, у производителя продажи будут падать.
Ох,
да,
спасибо.
Потому что, мне кажется, поняла
давай
примерно. Потому что
тебе
iPhone это, как ты правильно сказал, товар для определенной категории людей. Люди, которые могут себе позволить потратить 60 тысяч вот так единоразово свою
люди,
зарплату.
Люди, которые могут выцегонить у родителей 60
ну,
тысяч.
Ну, что-то вроде того. Ну, ладно, у нас с тобой тоже iPhone. Вот, и, соответственно, если появится дешевый iPhone, его раскупят все, кто, может быть, себе этого до этого не мог позволить, его раскупят у этого.
Так.
А дорогой останется в магазинах, его там покупать уже не будут.
Понимаешь? Ты понимаешь, что разница будет тысяч в пять?
Нет, почему? Ну как в пять?
А чего вдруг меньше? Ну вот правда.
Ну нет, 10, ну, я думаю, что 10 это на самом деле принципиально было бы. Например, не за 60 тысяч, а за 50.
Короче, ключевое, что, до нас пытались донести. Производитель задумывается о продажах, поэтому требует продавать свою продукцию дороже, она так идет лучше. А, соответственно, продавцы розничные, представители розничной торговли, они как бы и рады подешевле, но не получается договориться. И ФАС сейчас пытается развязать им руки.
Mm.
И мы, как потребители, должны от этого выиграть.
Вот, iPhone продается всегда. Apple это прекрасно знает, что сколько бы iPhone ни стоил, его все равно будут покупать за эту цену. А если появится цена меньше, то тот, который вот, ту цену, которую поставили другие магазины, там 80 тысяч, его уже не брать не будут.
Ты понимаешь, что вся эта история в любом случае противоречит линейной логике?
Да, абсолютно. Да, я согласна.
То, что дешевле продается в итоге хуже, чем то, что если просто взять и вздернуть цену. Какая-то странная история. Ну, давай еще один звонок. 7373948. Слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день, Евгений, Москва.
Да, Евгений.
Вы знаете, одну составляющую забыли. А налоги в бюджет. 60 тысяч заплатить больше получится, либо с 30. Бюджет-то не добирает тогда.
Ну, а ФАС...
Вот какой-то момент.
Да, а ФАС, как представитель государства, подрывает вообще тогда бюджет?
Вот, абсолютно, да. Ну, безумие какое-то.
Ну, ничего. На картошке, я думаю, как-то добьемся.
На картошке.
Раз не на телефонах, то на картошке. Ну, там можно задрать цены, и нормально будет, что.
Да.
Да и зато объемами возьмем. Че, все хорошо. Ну давай, ну последний комментарий. У нас специалисты все отстучались уже. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, добрый день.
Добрый.
Просто маленький комментарий. Я на рынке вот очень давно, правда, не знаю. На рынке электронных, да, средств, на другом.
Да.
Ну, суть не имеет значения. Вот вам предыдущий товарищ все абсолютно правильно сказал. Только очень крупная и сильная компания с прекрасным брендом может управлять ценой. При этом, как правильно уже сказали, цену ставят такую, чтобы примерно у всех продавцов, у дистрибуторов, цена была одинаковая. Таким образом достигаются наиболее большие и хорошие продажи, которыми можно управлять. Значит, если у кого-то цена меньше, то на рынке начинается сброд и шатание, кто-то начинает демпинговать, у кого-то проваливаются продажи, у кого-то растут. для производителя это очень плохо. Теперь смотрите, почему возбудился ФАС. Есть только одно, что есть какой-то очень крупный дистрибутор, очень крупный, который просто не устроил такие порядки игры, который хочет продавать больше, который хочет демпинговать или получить какие-то скидки.
А теперь самый интересный вопрос. Каковы шансы, например, Федеральной антимонопольной службы дожать Apple в каком-нибудь суде для того, чтобы изменить правила игры?
Ну, до суда не дойдет, но шансы очень велики.
В Российской Федерации может снизиться стоимость продукции компании Apple, потому что Федеральная антимонопольная служба возбудилась на эту тему.
Нет, понимаете, дело не в том, что что-то снизится, что-то не снизится. Вопрос будет решаться. Причем решится вопрос...
В индивидуальном порядке.
Абсолютно точно.
В индивидуальном порядке вопрос, скорее всего, решат. Ну, слушайте, тогда здесь поле непаханное. Это можно и действительно к продавцам автомобилей идти.
Подождите. Да. А разве вы не знаете, что, допустим, на рынке тендеров ФАС периодически возбуждается?
А, то есть это нормальная практика?
Любой крупный тендер, абсолютно точно.
Нормальная практика.
Особенно если связано с госзакупками, так там ФАС возбуждается чуть ли не каждый месяц.
Спасибо. Все, можно выдохнуть?
Какая жизнь интересная там.
Хорошо, а мы-то испугались. Мы думали, что ФАС за потребителя заступается.
Нет.
Не-не, фу, слава богу, понимаешь.
Все хорошо.
А то мы как-то даже напряглись и
стали
волноваться. Да. А здесь все нормально. Ну, то есть можно жить дальше и с чистой совестью.
Я ничего не понимаю, как и не понимала.
Ты не понимаешь?
Нет, ничего не понимаю. И хорошо, и не надо.
Есть какой-нибудь крупный дистрибутор, который говорит, слушай, ФАС. Ну, такое дело, я не могу бодаться с Apple без твоей поддержки,
да.
Поэтому помоги. Я вот сейчас хочу там что-нибудь устроить, какую-нибудь акцию, диверсию на рынке. И мне нужно будет сливать товар. А они злодеи, меня давят и говорят, нет, нельзя и все, иначе мы с тобой разорвем все отношения. ФАС, дают команду ФАС, и все, и пошли договариваться. И уже при поддержке Федеральной антимонопольной службы, я думаю, дистрибутор, да, сможет договориться, ну, по уверению слушателя, сможет договориться, и компания Apple пойдет навстречу, и никакого суда и громкого процесса не будет. Ну, просто там где-то в кабинете порешают вопросы, акцию какую-нибудь проведут, и все будут счастливы. Все, ты как потребитель, по этой акции, возможно, что-нибудь тебе прилетит.
Ну да, если успею.
Но это ненадолго.
Да.
Поэтому все. Все, да, можно идти дальше, правильно понимаю?
Да, пошли.
Давай, пойдем. Пойдем дальше. Если уж говорить о брендах крупных и о том, что там происходило, у нас еще Бургер Кинг извинился перед Шнуром и отказался от иска к нему. Это тоже такая очень любопытная история. Но я рукоплещу вот этим производителям фастфуда по одной простой причине. Они смогли отпиариться дважды на одной и той же истории. На дурацком иске по отношению к Шнуру, где им там что-то не понравилась история про икоту. Да. Это раз. А теперь, когда они отзывают иск, они пропиарились еще раз. На идиотизме, видишь, как лихо получается.
Да, абсолютно.
Ну, здоровски.
Как им еще пиариться?
Учитесь, товарищи. Ну, что ж такое-то? Ну, и, пожалуй, что с такими темами легкими все, можно уже браться за какую-то серьезную и поговорить о рецессии. Я думаю, мы ее даже возьмем в следующий час, просто сейчас можем заявить. У нас есть экономисты Центробанка, которые объявили о завершении рецессии в Российской Федерации. Что это означает, если переводить на русский язык? Ну, все, мы вроде как от дна оттолкнулись, и начинается такой медленный, тягучий, неуверенный, но рост экономики Российской Федерации. Падение завершилось, товарищи, можно радоваться этому, но это если верить Центробанку. Теперь мы начинаем расти. Расти как-то совсем вяло, но неважно. Эксперты Банка России констатировали, что рецессия в российской экономике осталась в прошлом. Индекс оценки российского ВВП говорит о том, что рецессия осталась позади, а впереди медленный рост экономики, говорится в сообщении. При этом модельную оценку ВВП на третий квартал эксперты повысили до 0,4% квартал к кварталу в июле. Оценка же на четвертый квартал составляет 0,5%, это опять же квартал к кварталу. Ну, то есть, если сравнивать с предыдущим. Сейчас пока все понятно, да? По данным ЦБ, годовой показатель ВВП упадет примерно на 3,7%. Ну, то есть мы сейчас только перешли к росту, но вообще в целом, если взять целый год, то мы будем в минусе. Зато у нас блестящие перспективы на год 2017, того и глядим, где-нибудь на процент вырастем,
да.
Если говорить об экономике в Российской Федерации. И здесь я просто обращаю внимание на некоторые заметки, которые вокруг этого носятся. Вокруг рецессии, вокруг падения, вокруг рынка потребления. Об этом много сейчас пишут, потому что все пытаются понять, что же происходит. В такие переломные моменты обычно об этом задумываются серьезно. И я обращал обратил внимание, например, на такую короткую заметку в социальных сетях Алексея Чедаева, политолога, который ссылается на некое закрытое исследование. И вот эта заметка представляет гораздо больше интереса, чем, например, заявление Банка России, ну, Центробанка.
Да. Да?
Смотри, значит, он что пишет. Само исследование составляет коммерческую тайну, но бросается в глаза, что сокращаются и растут совсем не те рынки, о которых принято думать.
Ну, интересно.
То есть, да, смотри. Если вкратце, в условиях сжатия доходов люди экономят на самом деле совсем не на том, о чем они говорят социологам. Ну, то есть, если мы берем наши ощущения как потребителя, и если нас просят, вы экономите деньги или нет, ты скажешь «да», и, скорее всего, начнешь перечислять какой-нибудь стандартный набор продуктов.
Продуктов, да.
Чедаев говорит следующее. Нет, вот здесь социологам уже верить нельзя. Закрытым исследованием можно, социологам верить нельзя вообще никак. Самочувствие граждан отличается от реальных дел граждан. Ну, так с нами часто происходит. Дальше продолжает. Люди вполне искренне отвечают, но когда дело доходит до реального планирования и распределения семейного бюджета, верх берут не те рациональные резоны, которые они проговаривают, а насущная карта потребностей, которую мало кто всерьез рефлексирует. Понимаешь?
И какая же она, самая интересная?
Вот. На наших глазах происходит масштабный сдвиг в массовой потребительской парадигме, являющийся результатом идущей смены поколений. По мере того, как отходит от дел поколения советских бэби-бумеров и в активную жизнь входит все больше совсем не советских людей, меняется уклад жизни на глубинном, ценностном уровне. Качество жизни понимается не через вещизм, жилье, дачи, автомобили, техника, шмотки и тому подобное, а через качество повседневного потребительского опыта. Еда, мобильность, досуг, путешествия, здоровье.
Хипстерство.
Ну, можешь так это воспринимать. Ну да, это новые люди, новое поколение, новые запросы и новая экономия, если хочешь. Массовый российский потребитель 21 века будет меньше обременен и озабочен барахлом, но зато он постоянный участник гонки за возможностями. Начиная от возможности ежедневно есть недорого, качественно и без долгой готовки. И заканчивая возможностью путешествовать, менять место жительства, учиться, лечиться, отдыхать и развлекаться.
Угу.
Бедность понимается в первую очередь как скука, привязанность к месту и дефицит личного времени. Богатство как яркая и разнообразная жизнь, а также возможность попробовать как можно больше всего и разного, пусть лишь попробовать этого достаточно.
Это, кстати, абсолютно чувствуется без всяких закрытых исследований.
Как?
Хотя бы просто даже по Инстаграму и по тому, как люди проводят время, и что для них ценно, что они фотографируют, чем они делятся. Пошел в кафе какое-то новое, где-то там на Патриарших условно. Поехал куда-то, там не на Гоа, и не ли там Гоа, а поехал, не знаю, куда-нибудь в Баварию, поехал в Ригу. То есть ты...
Штутгарт и Дорманд.
Да. То есть ты путешествуешь. Ты переезжаешь в другой город учиться, ты уезжаешь, естественно, возможно, за рубеж, не знаю,
то там студентов. То есть после того, как я тебе рассказал, для тебя это очевидно. Выясняется, что машина, квартира, дача уже тебя не интересует.
Нет, меня интересует, потому что я, наверное, еще пока человек советской частичной формации.
Товарищи, запишите Дарья Кнора, человек советской закалки. Давайте сейчас расстанемся на мгновение, а после этого будем говорить о движении в Москве.
Подъем. Движение.
Тему мы, конечно, продолжим, и сейчас будем говорить о движении. Значит, смотри, 4 балла по Яндексу сейчас на московских дорогах. Что касается главных направлений, по которым сейчас прорываются в столицу, знаешь, все неплохо. Все не так плохо, как могло бы быть. На Рязанском проспекте, конечно же, постоите. Конечно же, постоите на Волгоградском проспекте. Там перед текстильщиками. Давайте, где вы едете, что видите, слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Кирилл.
Да, Кирилл.
Из Щербинки через Бутово до Профсоюзной по МКАДу и потом до самого метро Профсоюзная. Все очень бодро, то есть Профсоюзная едет, МКАД едет.
Да я тоже обращаю внимание, что как-то все неприлично хорошо выглядит на карте, по крайней мере, при всем при том, что 4 балла стандартные есть. 7-3-7-3-94-8, слушаем. Нет, не слушаем. Сейчас, подожди. Вот сейчас попробуем послушать. Да, доброе утро.
Алло, здравствуйте.
Доброе, да, как вас зовут?
Владимир. Чертановская, возле метро Чертановская, там идут рельсы ставят. Грузовик в сторону центра, грузовик перегородил половину дороги, страшная пробка.
Это из-за того, что он привез вот эти рельсы?
Не, он привез щебень, они рельсы уже почти уложили, и там начинают засыпать это все щебнем.
Это все в районе Чертанова происходит?
Да, в районе метро Чертановская.
Есть
в сторону центра, там...
Спасибо, спасибо, что предупредили. Еще 7373948. Хочется просто верить в то, что это временно же, правда? Но едет этот грузовик. И все помчатся. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Володь, дашь еще раз, Андрей, 80.
Да, Андрей.
Еще раз здрасте. Москва, полтора часа через Балашиху. Что там стоим. В общем, безобразие сегодня.
Безобразие. Ну, вот, слава богу, Балашихи хоть все по-старому. Стоим так же, как... А то и хуже. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Едем по Варшавскому шоссе, вообще все стоит наглухо.
На Варшавке все глухо стоит.
Да.
По вашему голосу это и так чувствуется, да.
Спасибо.
Удачи.
Ну-ка, да. Мне кажется, это связано вот с Чертановской этой историей, там, где дорожные работы, рельсы, и вот это вот все. Из-за этого там все глухо, поэтому, товарищи, вот те, кто на Варшавке, будьте бдительны. Там из-за грузовика, который щебень привез, все остановилось к чертовой матери. Все это в утренний час пик, из-за этого, конечно, мы расстраиваемся жутко. Все, да? Уже почти 10 утра новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов и 4 минуты. В эфире программа «Подъем», в студии Дарья Кнорра.
И Олег... Господи,
Владимир... Давай еще раз.
Владимир Карп, простите, пожалуйста.
Доброе утро. Пишут, что Варшавка стоит так, как строят эстакаду на другую сторону, на Кантемировскую. Это Эльбарто пишет.
Я читала просто сообщение Александра Ф. Мэн, который пишет, что пропишел про Шнура. Да.
Фельдман.
Фельдман. А, это так, он подписывается, поэтому я
он решил сократить.
Оговорилась, прошу прощения.
Он решил сократить, поэтому все нормально. Слушай, давай вернемся к вот этому закрытому исследованию, которое «Тайна за семью печатями», для кого же его готовили, где пытаются изучить потребительские повадки нас с тобой, ну, то есть как граждан Российской Федерации. И там обращают внимание на то, что со сменой поколений меняется вообще все.
Да, да.
Уходят одни, приходят другие с другими ценностями, приходят, более того, с другой потребительской корзиной, и у них иные цели, иные потребности.
И образ жизни другой.
Образ жизни, вообще все другое, понимаешь? И сразу хочется понять, хорошо это или плохо. Ну, правда, вот смотри, было все понятно, ясно. Для того, чтобы быть успешным, у тебя должна быть машина, квартира, дача.
Да.
Да, шуба, норковая жене, шапкой.
Можно уже без шапки, в принципе, это уже не модно, но с шубой пока, да.
С шубой, нормально.
Да.
Да, дальше. Сейчас уже приходят какие-то другие странные люди, абсолютно странные, которым это все уже не нужно. Они не стремятся к барахлу, но стремятся к каким-то возможностям. Недорого поесть, и так, чтобы не готовить, не париться. Или они более мобильны, они готовы менять место жительства, они готовы учиться, лечиться, отдыхать, развлекаться. Вот их цели. Уже не оседлый образ жизни вести, когда у тебя есть все.
Фриланс. Да? Фриланс.
Чего? Какой фриланс?
Люди, которые занимаются фрилансом, они не привязаны к офису, не привязаны к одной работе, не работают в 4 проектах, как сейчас принято говорить.
Мать, они не держатся корней при этом.
Да, да, абсолютно. Когда я говорила, что я человек советской формации, я имела в виду то, что я как раз выросла в этой системе ценностей, когда важна дача, хочется купить себе участок, посадить огурчики и звать туда друзей. И там для меня это важно. И когда я уезжала на месяц в Англию в 24 года, мне казалось, что это какой-то сумасшедший экспириенс. Я просто провернула такое дело, отпросилась с работы, я такая молодец. А люди уже сейчас, нынешнее поколение студентов, изначально строят свою жизнь так, что они не привязываются к работе. Для них нормально поехать на месяц в Болгарию, я не знаю, куда-то.
Посмотри, как только начинаешь перечислять стандартный набор успешного человека, квартира, машина, дача, шуба,
да.
Это вгоняет в тоску в определенную.
Да,
но это понятно и просто для нас.
Это рамки.
А когда ты начинаешь перечислять приоритеты человека нового поколения, вот здесь уже гораздо больше загадок и гораздо больше вопросов. Ну, правда, потому что, не знаю, имеет ли смысл употреблять термин «традиционные ценности». Насколько они хороши, если говорить о вещизме, если хочешь. Вот потребительская корзина – это тоже некие традиционные ценности, которые сейчас подвергаются сомнению, сотрясаются и, более того, от них отказываются.
Я бы не назвала их традиционными в том смысле, ну, что да, они какие-то очень важные, в смысле, это не культурные ценности.
Традиционные это на то они и традиционные, сложившиеся, да. Все. Чего? Вы удивитесь, у моих немецких друзей мебель еще 70-х годов стоит. Главное другое, хорошая еда и путешествия и так далее, пишет...
Европа уже давно так живет.
Из Германии нам пишут.
Знаешь, Европа уже давно живет, путешествуя, и вот этот вот день с чашечкой кофе в картонном стаканчике.
Но ты понимаешь, Starbucks... при этом он не откладывает себе на машину и на квартиру. Он говорит, мне нафиг это не нужно. Я, если что, там прокачусь на велосипеде, даже зимой.
Да.
Да. Но выпью чашечку кофе, там, или смузи, или что-то такое, мне непременно нужно бы употребить для того, чтобы просто быть в своей тусовке, если хочешь. Да. Для того, чтобы поехать потом в отпуск туда, куда я захочу. Не знаю, на Панган. За грибочками какими-нибудь, черт его знает,
что
это. Да, ты нет.
Ну, я да, не буду вникать. Нет,
ну, там, под березовики.
Да, я поняла.
Да. Так, дауншифтинг, спрашивает Александр.
Если
нет,
хотите.
Я думаю, что нет.
Ну, в таком в глобальном смысле, не в том смысле, что жить и сдавать бабушкину квартиру, как у нас было там модно в 11-12 годах, а в том смысле, что ты не так сильно привязан к работе, к своему дому, да, загородному.
Корням.
Почему корни? А почему это корни? Почему ты называешь корнями? Я, например, для меня корни — это семья и родители.
Квартира, машина, дача, гараж — это гарантия того, что ты точно здесь осядешь. Ну, то есть для того, чтобы избавиться от всего этого багажа, тебе нужно это продавать, суетиться, потом это покупать в другом месте. А это чаще всего связано с кучей проблем. И ты махнешь какой-то один прекрасный момент, говоришь, я останусь. Зачем уезжать? Все есть.
А если уехать, оставить здесь свое и просто снимать где-то
начинается.
В Испании?
Ты видишь, ты уже не понимаешь. Ты уже не понимаешь. У тебя все здесь есть, а Испания — это не очень понятно и далеко. Все. Смотри, товарищ, вот отдельная просьба к тем, кто пытается нам писать на старый номер Телеграма. Да, перебирайтесь в Телеграм-бот. Я просто напомню, как это делается. В поиске в Телеграме набираете «Говорит МСК-бот» латиницей в одно слово. «Говорит МСК-бот». И стартуете, ну, то есть нажимаете «Присоединяйтесь». Вот тот старый номер Телеграма мы просто уже не почитываем, хотя уведомления о том, что вы пишете, нам приходят. Поэтому лучше присоединяться к боту. Говорит МСК-бот, все, старт и поехали. Потому что вот на тот мы уже внимания практически не обращаем. Дальше. Я запущу голосовалку.
Да.
Да, смотри.
Потому что меня не разделились даже, судя по сообщениям.
Нам рассказывают про людей новой формации, которые не привязаны к вещам, которые уже иначе смотрят на мир, которые воспринимают действительность не так, как предыдущие поколения. У них другие ценности, они могут вам нравиться или не нравиться, но эти люди более мобильны, они стремятся развиваться, вести, если хочешь, здоровый образ жизни. Сейчас я буду несколько идеализировать образ, но так или иначе такой тренд есть. Да? Учиться, вести здоровый образ жизни, путешествовать, отказываться от каких-то вот этих традиционных наших ценностей — квартира, машина, дача — и жить в удовольствии, если хочешь. Ну, такие гедонисты в хорошем смысле.
Да.
Но есть определенный риск, да, что они отказываются таким образом от уже заведенного, установленного порядка, если хочешь. И черт его знает, что из них потом получится.
Вот 69 пишет, что это паразиты и бездельники. Вот, что да, они да, производят? Да. Ничего.
Поехали, смотри. 134-21-35. Вам нравятся эти новые люди? Вот это новое поколение, новая формация. Вам они скорее симпатичны. Это 134-21-35. Нет, они вас пугают, возможно, даже вообще раздражают. 134-21-36. Они вам не нравятся. 134-21-36. Вам это новое поколение, новые люди, новая формация. Они вам нравятся. 134-21-35. Нет, скорее не нравятся, возможно, они вас пугают. Это 134-21-36. 6. Люди новой формации как дети, только гулять и развлекаться. Это от поверхностного восприятия действительности, пишет 235-й. Не уверен. Они, возможно, гораздо больше у вас книжек прочитали и уже иначе воспринимают действительность, возможно, гораздо глубже.
Да, они мобильны в том смысле, что они... Почему, кстати, паразиты? Может быть, это программисты, которые с ноутбуком, там, не знаю...
Программисты, а никто не паразит разве? Они же не у станка.
Ну...
Возвращаемся к традиционным ценностям. Те, кто что-то там не делают руками, те странные люди, правда?
Ну да,
7373948, слушаем вас внимательно, да. Доброе утро.
Сейчас выключу. Здравствуйте, меня зовут Наталья. Я, во-первых, знаете, это не такая уж совсем прям молодежь. Это, вот, например, я подписана... Алло, я...
Да, мы вас
слушаем внимательно.
А да, я вот, например, подписана на тренинги, например. Я обучаюсь английскому языку, я подписана на тренинг, там, как выйти замуж. И даже тут мне вчера рассылка пришла, тренинги, обучение, я пою, вокальные.
То есть вы подписываетесь тренинги. На все, что вам предлагают. Прекрасно. Так.
Да, и все эти, все это обучение идет онлайн, все эти преподаватели, они как раз на их странице, они... С Фейсбуком на
ноутбуком на пляже. Кроме
они обучают онлайн. И они как раз вот это люди там 30, по-моему, 40 даже лет.
Кроме умения, как выйти замуж.
Я успешна, я путешествую по всему миру, я ни к чему не привязана и постоянно транслируют свои уроки из каких-то красивых живописных мест.
Вот можно уточнить, вам эти умения к чему? Ну, кроме умения выйти замуж. Вы-то для чего это делаете?
Английский. Ну вот единственное, обучение английскому языку почти у меня вот много тренингов именно от таких преподавателей, которые живут. И да, вот Дарья уже сказала вам в Инстаграме.
Я хочу предоставить слово и другим тоже.
Да.
Человек был уже как будто бы предыдущего поколения, который вынужден приобщаться вот к новой действительности, новой реальности, новой культуре, если хочешь. Так получается. Слушай, мне 36, живу без доделанной кухни уже 3 года. То во Францию поехать надо, то в Грузию, то в Италию. Причем в хорошие отели с арендой машины. На все не хватает. Такой выбор, пишет Екатерина.
Я бы тоже совершенно безрассудно тратила последние деньги на отпуск, если бы пришлось.
Да?
Да, абсолютно точно.
А как же вот этот семейный очаг, гнездовик?
Абсолютно не мешает.
Как что не мешает?
Ну, вот так. Ну, есть гнездо, да?
Нет, там... ты всегда расставляешь приоритеты, мать. Слушай, или ты доделываешь кухню, или ты уезжаешь в Италию, или Грузию, или во Францию. Понимаешь, кухня – это очаг, кухня – это традиция, кухня – это киндер-кирхи-кюхи, если хочешь, закон 3К. Это вот. А ты говоришь, нет, уже не надо.
Нет, надо, это надо, просто, ну, просто очень хочется, понимаешь? Просто очень хочется в Грузию, хочется
все,
в Италию.
Приоритет, все, гнездо отходит на второй, третий план. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. А вот по вашей теме, сейчас купил еще одну квартиру по Москве. После этого планирую купить квартиру в Хургаде, сдавать две квартиры по Москве и жить там. Это дауншифтинг, апшифтинг.
Это дауншифтинг, да.
Какой же, да какой же это дауншифтинг? Вы, я полагаю, будете там в роскошестве пребывать, нет?
Надеюсь.
Да. Давайте честно про приоритеты. Вот люди, которые приходят сейчас с новыми ценностями, они вас пугают. Вы, кстати, к себя к какому числу людей относите?
Я не знаю, у меня есть какие-то свои ценности внутренние, и я их не меняю с течением времени.
Но перечислите их в конце концов. Что это?
Семья.
Семья.
Семья, причем успешная семья, в плане того, что я надеюсь, что я дам там своего ребенка в хорошую спецшколу с английским уклоном, который потом будет учиться в Европе.
Вот.
Вот. То есть это семья, но семья, которая не будет ничего отказывать.
Есть. Спасибо. Спасибо. Прекрасно. Ну, то есть... сейчас обеспечивает быт ровно для того, чтобы потом своим детям предоставить возможность самостоятельно вообще выбирать, в какой стране жить,
да,
на каком языке говорить. Ну, да. То есть, все вообще, никаких корней, нету их. Чертовы космополиты. Так бы сказали старшие товарищи. Вот и все.
Вот как раз русский деятель об этом и пишет. Сейчас вернем борьбу с космополитизмом.
Вперед в зад, товарищи, да. Пишет русский деятель. Проверка связи, это 552-й. Связь есть, 552-й. Очень плохо отношусь к новому поколению. Они не умеют жить, только планшеты и гаджеты. Мне 31,
почему
пишет 277.
Почему вы решили, что они не умеют жить? Почему вы так решили?
Вы же не видели, что они в этих планшетах делают? Вот они же там, может быть, чудеса творят. Может быть, они там пишут новую книгу. 7373948. Телефон прямого эфира, голосование продолжается. Вас эти люди из нового поколения скорее радуют. Вы с надеждой смотрите на них. Это 134-21-35. Вас они пугают, расстраивают. Это 134-21-36. Нет уже традиционных ценностей. Машина, квартира, дача, шуба. Есть какие-то другие, которые мы зачастую не понимаем. И они отвязываются от корней, они уходят куда-то дальше. И сами себе эти ценности создают, получается. Из традиционных только семья и остается, так получается. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро, да.
А я вот, знаете, меня вот такие люди космополитичные раздражают.
Ну, может быть, я такого формата человек, знаете, вот люблю там березки, дачу.
Угу.
Вот. Но это все произошло после, скажем так, рождения ребенка. Ну, как-то ценности поменялись в обратную сторону, скажем так. Потому что все-таки путешествия, там все это, конечно, хорошо, но у меня много знакомых таких вот космополитичных товарищей, которые, когда столкнулись уже с суровой бытовой действительностью, они ходят и ноют, что как же им тяжело, ни на что не хватает, ничего нет, машина в кредит, и то и все. Это, знаете, как в басне вы известны, да, лето красное пропело, оглянуться не успело, а все, уже тридцатка, уже маленький ребенок, ни квартиры, ни дачи, ни машины, ничего нет, зато весь загранпаспорт в штампах, понимаете, мы бы путешествовали. Ну,
но вот. Это не совсем, ну, то есть это не подходит под образ, идеально не вписывается. Да, он лето красное пропел, но при этом, как описывают сейчас авторы этого исследования, не успел ни подтянуть свои знания там по целому набору различных там сфер, не занимался саморазвитием, ничем конкретно не занимался, только гулял. Так получается.
Владимир, вы понимаете, вот у меня, может быть, по моему опыту, но вот таких людей, которые и погуляли, и самореализовались, и в материальном плане, и в там, духовном, и в любом другом, их единицы. В основном вот молодежь воспринимает вот этот космополитизм, это вот именно гулянки, путешествия, красивый инстаграм, там какие-то стенечки, там, я не знаю, ну там
сувениры, кстати,
подарки, то есть вот там какое-нибудь кафе с тишинебель, ну что-то вот в этом плане. Это большинство.
Спасибо, спасибо. Нет, красивый инстаграм — это важный атрибут. Это, мне кажется, правда, одна из ценностей.
Да, конечно, это уже теперь точно ценность.
Это да.
А можно с этим спорить, бороться с этим, ну, уже абсолютно бесполезно. Почему-то мы все время исключаем одно другим. Нет почему-то какого-то совмещения. Почему нельзя...
А как себе его представляешь?
Прекрасно совершенно. У меня здесь квартира.
Одна история,
я сюда всегда я всегда возвращаюсь сюда, в Москву, но при этом, допустим, да, но при этом я могу уехать на год,
но
поучиться...
Но, значит, ты не совсем новый формат, получается. Ты менее мобильна. Ты себе видишь свое будущее только вот здесь и примерно планируешь свою жизнь таким образом, чтобы здесь остаться, и не подразумеваешь возможности взять, сорваться и уехать.
Навсегда.
Да.
Да, нет, я не хочу.
Да, ну, все.
Это правда.
Квартира, машина, дача — это фундамент вашей семьи, а цыганщина — это временно, пишет Роман, это его. Александр Букин интересуется, это верный телеграм, говорит нас. Да, Александр, это верный телеграм, вы попали по адресу. Наша страна не настолько развита, чтобы в один момент потерять все ценности. Исключение, может быть, крупные города, пишет Андрей. Ну, там, правда, провинция всегда остается оплотом всех традиционных ценностей, не только в Российской Федерации. Люди новой формации как... А, нет, это я уже читал, подождите, кто-то повторяет.
Сибирка Максим пишет, что я 88-го года рождения, слушаю вас, чувствую себя стариком.
Ветераном.
Я тоже.
Понимаешь?
Да.
Вот эти... кто может описать еще эти ценности? Можно людей новой формации услышать? 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Ну, это я опять.
А, нет, что-то послышалось. 7373.
Это не хипстер, нет.
Да, алло, здравствуйте.
День добрый.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Мне 36. Вот как хотите так считать, с новой формацией или нет. Но с людьми я общаюсь постоянно, с этими, которые новой формации. Это ужас вообще. Знаете, что они делают, когда спрашиваешь их, вы вообще в какой стране живете? Ну что, представляют они историю, представляют пять их достижений, они в спячку впадают.
Все? Грустят сразу?
Им становится неинтересно. Им становится уже, где вы живете? В России? А что еще? Что это страна такая?
Они не так, они так.
Ну так вот, ну знаете, они вообще, им неинтересны ни подвиги, ни достижения, ни какие-то предметы гордости. Им интересно инстаграм, выложить еду, выложить красивые ногти.
Но это стереотипы, вот подожди, интересно. Это стереотипы пошли. Но если они живут...
Они мои сотрудники, это не стереотипы.
Они живут не просто в России, они живут на планете Земля. Понимаете?
Да,
да, для них уже это условные все границы.
А как же самоидентичность? Же самоидентификация? Они кто, русские или мы американцы, мнимые такие? Если они погнались за американскими ценностями, кто они тогда?
А я не знаю. А может быть, они вот фолк слушают. Есть... А может быть, они поклонники там клубной музыки. Я не знаю, как у них сейчас самоидентификация проходит.
Вот смотрите, проблема в том, что мы теряем страну. Вот через них мы потеряем страну. Это вот примерно так произошло на Украине. Примерно. Когда одни ценности были подменены другими. Мы просто больше и солиднее, и сильнее. Поэтому у нас это будет позже. Но, к сожалению, тенденция та же самая.
И вас эта тенденция пугает?
Ну, конечно.
А кто больше пугает? Радикальные какие-нибудь националисты, прям нацисты, или вот это хипстеры, или легкомысленные?
Одно основа для другого. Одно основа для другого. В Украине вот это, условно говоря, ну там не хипстеры, там такие кисельные люди, они и дали возможность кучке нацистов прийти к власти, ну, условно. А у нас эти хипстеры, когда у нас будут маршировать по улице, они по домам зашпилятся и будут сидеть, бояться.
По Таиландам.
Хотя будет основная масса.
Есть, спасибо, спасибо.
Ну, понятно. В общем, все утрируют и уходят в крайность. И не хотят думать о том, что есть образованные люди, которые там с большим опытом, например, преподавания условно в школе.
Образованные, легкомысленные.
Решили вдруг бросить все, отпустить себе бороду и бродяга пойти по Руси или не по Руси, или куда-то в другое место, просто расширить свои горизонты, не знаю, увидеть мир, выучить языки, не знаю, поработать за рубежом, если есть такая возможность. Не знаю.
Смотри, как у нас получается. Образованные, но легкомысленные. Люди широких взглядов, но при этом такие перекати-поле. Понимаешь, и у этой медали всегда есть две стороны.
Да, конечно, у любой абсолютно.
И вот здесь, если верить нашему голосованию, то для большинства наших слушателей вот это новое поколение, возможно, в силу своей неизведанности пока еще и такой абстрактности ценностей, это поколение пугает. 61% говорит, пугает. Давай сейчас вот сразу дадим Элэй на связь.
О.
Олег, здрасте.
Да, здравствуйте. Я иногда думаю, как была бы простая жизнь, если бы она состояла только из того, чтобы накопить на холодильник, стиральную машину и взять ипотеку на квартиру.
Вообще все понятно и просто. Да, все предсказуемо, понятно и просто.
Абсолютно, абсолютно. Дело не в том, чтобы поехать в другую страну, нажраться там и поваляться на пляже. Это, кстати, дело любого человека. Но путешествие по миру, вы впитываете опыт других стран, и при этом вы растете.
Как конечно.
Нужно дать своему ребенку что-то, если вы выросли в четырех стенах и всю жизнь копили на что-то.
Да, абсолютно согласна.
Но, смотрите, там наверняка у вас тоже такая дискуссия ведется. Ну, потому что сторонники традиционных ценностей с Востока, они, конечно, недолюбливают западников вот там, из Лос-Анджелеса, из Сан-Франциско. И вот к чему приходит эта дискуссия у вас, по крайней мере, Олег?
Да я бы не сказал, собственно, Америка очень мобильная, всегда люди переезжали с места на место, собственно говоря, из одного города, там, где есть работа, абсолютно расставаясь.
Короче, этот переход для вас практически незаметен, в отличие от Российской Федерации, которая тектонические сдвиги испытывает, судя по всему.
Да, да? Абсолютно.
Спасибо. Нет, они там уживаются, ну, правда. Там даже просто из района в район в Лос-Анджелесе переезжаешь, там, раз, у ортодоксов. Раз, уже чувствую себя в гей-тусовке, потому что там даже пешеходные переходы такие радужные. Ну, правда, и они там, знаешь, районы недалеко друг от друга-то находятся. Ну, и как-то там вот эти одни ценности с другими там сосуществуют, и никто уже на это особо внимания не обращает. А мы это пытаемся пережить, потому что для нас вся эта картинка непривычна. Мы этого опасаемся, и, возможно, справедливо. Потому что на смену тем ценностям, которые были, возможно, вообще никакие не придут. Вот в этом
а может
ужас.
Быть, те ценности нам кому-то не подходят, и мы не сможем с ними...
А есть они? А как их описать? А что это?
Да, понимаешь, это комплекс. Это на самом деле вопрос, тот же самый вопрос возможности найти работу, понимаешь? Если мы занимаемся до сих пор пасечно-огневым, не знаю, это условно, да, не то, что так есть, а просто условно, занимаемся пасечно-огневым сельским хозяйством, то земледелием, то, конечно, мы не можем сидеть и пить кофе, не знаю, в кафе
ноутбуком. Я понимаю, это, конечно, образ жизни.
Образ жизни и, главное, возможности. У нас там высокие технологии, сейчас банальщину начну говорить, там есть высокие технологии, поэтому
высокие
можно...
Высокие технологии это...
Можно управлять...
Это годы труда, это корпеющие над какими-то непонятными формулами люди в очках в роговой оправе, странные абсолютно,
да.
Которые, ну, точно не относятся к поколению тех людей, которые там что-то смузи свои постят в Инстаграм, потому что у них совсем другая шкала ценностей, понимаешь? Поэтому я не очень не представляю. Ну, на смену тем ценностям, которые есть или были, которые нам не нравятся, потому что они надоели, потому что это кажется костным, инертным и вообще уже не нашим, ну, не соответствует тому, той жизни, которая есть сейчас.
Да.
Ну, а что приходит на смену, не очень понятно. Все, давай еще один звонок. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, в эфире, пожалуйста.
Так я вообще, честно говоря, хотел сказать следующее. Я на самом деле отношусь к какому типу людей, про которые вы говорите, которые могут взять, все бросить, уехать.
Так.
И по поводу ценностей, я на самом деле никогда не смотрел на традиционные ценности как что-то основополагающее.
А что? Вот, ценности для вас. Можете вот просто свою модель перечислить, да?
Вы понимаете, я просто где-то лет 8 назад понял, что смысл жизни человека, он в эгоизме, наверное. Чтобы жить для себя, для тех, кого ты любишь. И для этого не нужна машина, квартира и так далее. Вот я действительно путешествую очень часто и стараюсь знакомиться с новыми людьми. Тяжело, конечно, найти людей, которые с тобой близки по общению. И у меня есть высшее образование, то есть у меня есть своя фирма. Я не какой-то там бедолага, который путешествует с рюкзаком, безусловно. Но я не живу в дорогих отелях, и мне очень нравится общаться с другими людьми.
Слушайте, а давайте я вас буду оскорблять, ну, как это любят делать психологи. Судя по тому, что вы описали, вы такой нарцисс-эгоист. Вы думаете прежде всего только о себе, ну, честно. Ну,
и поэтому... Но вы же тоже думаете прежде всего о себе.
Конечно, я же в этом никогда не признаюсь, подождите. И вы не думаете о стране, вы не думаете о нашем блестящем будущем. А вставание с колен тоже...
Напротив, смотрите, я когда учился в школе, мне очень хотелось ехать за границу, устроиться на работу, и все это было очень прекрасно, особенно когда ты там не бываешь, читаешь и слушаешь, как все путешествуют, все здорово. У меня живет друг, он после 9 класса уехал в Германию, он немец, у него там родственники были, и он с 9 класса живет в Германии. И вот мы сейчас общаемся, он приезжает периодически в Москву, я к нему, правда, ни разу не ездил, и он мне, значит, говорит, я ему говорю, слушай, какая у тебя машина, просто вот. Он говорит, слушай, да у меня нет машины. Я говорю, а в чем проблема? Он говорит, ты понимаешь, ну дорого. Я говорю, как дорого? А говорю, а девушка у тебя там, жена? Он говорит, слушай, ну понятно, ну сложно с женщинами.
Дорого.
Я говорю, почему? Нет, даже не то, что дорого. Он говорит, понимаешь, просто когда знакомишься с девушкой, она говорит, а где ты работаешь? А сколько ты получаешь? Я говорю, да быть такого не может. Он говорит, все. И на этом разговор заканчивается. А я ему говорю, поехали в Доминикану вместе, съездим, отдохнем, как вот, ну, по-русски там, да, погуляем.
Да.
А он говорит, я не могу, дорого. Вы понимаете, я понял, что вот они там из-за границы, они нас обманывали все это время.
У них там
не здорово. И вот люди, которые вам говорят, что, возвращаясь к теме планирования вашей передачи, о которой вы говорили, это тоже все не здорово, потому что у них тоже есть друзья, которые просыпаются, они знают, когда у них встреча, они знают, когда у них обед, они знают, когда они с друзьями идут в кино. Я этого не знаю, у меня все спонтанно происходит, постоянно, буквально. Мне сейчас человек позвонит и скажет, полетели, слетаем в Ростов. Я говорю, я вам скажу, а зачем? Он скажет, да просто хреново.
Извините, да? Спасибо. Нет, слово «хреново» прозвучало гораздо лучше, чем «позвонит», простите.
Да.
Товарищи, давайте держаться хотя бы вот таких традиционных ценностей. Все, 10:30.
Обзор прессы.
10:34 в Москве. Всем доброе утро. Российская газета публикует заметку о том, что рестораторы начали всерьез задумываться, как бы ограничить использование гаджетов посетителями своих заведений для того, чтобы увеличить среднюю стоимость чека. И они интервьюируют президента Федерации рестораторов и ательеров России Игоря Бухарова, который говорит, что такая тенденция сейчас особенно заметна на Западе, можно прогнозировать, что она проникнет и в нашу страну. И в России появится больше ресторанов и кафе без мобильной связи. То есть не только без Wi-Fi, вообще без связи. А ведь, как часто мы видим, семьи и компании за столом все чаще молчат, уткнувшись в собственные телефоны. По его словам, американским маркетологам уже давно и точно известно, что использование интернета клиентами ресторанной индустрии снижает ее обороты. А раньше, к слову, бесплатный Wi-Fi был, наоборот, мотиватором, который заманивал клиентов в рестораны и заведения общепита, собственно, уточняет Игорь Бухаров. В «Аргументах и фактах» читайте статью, как Юлия Ефимова стала главным злодеем Олимпиады. Как вы знаете, наша пловчиха завоевала серебро в Рио-де-Жанейро. 10:36 уже почти, это был обзор прессы.
Говорит Москва, 94,8.
Никитец Лосев интересуется. Меня видно? Да, видно, Никитец. Но я еще обращаю внимание на сообщение, которое пришло на старый телеграм от 275-го. Я правильно вышел, говорит Москва? Нет, неправильно вышел, говорит Москва. Те, кто хочет писать нам в телеграм, используйте наш телеграм-бот. Еще раз напомню, как это делается. поиске забиваете «Говорит МСК-бот» латиницей, и после этого просто к нам присоединяетесь. Все, и мы мгновенно будем здесь у себя на экране в качестве основных сообщений видеть именно ваши. Потому что вот тот старый Telegram мы потихонечку забрасываем. Ну, в смысле, мы его игнорировать
начинаем. Но он в отдельном окне, неудобный и все такое.
А все сделано для чего? Для того, чтобы всяких несознательных граждан, которые ругаются матом, пишут всякую чушь, можно было блокировать.
Да.
Мы прекрасно.
Ура!
Да, ура, ура, ура. И все становится чище.
И справедливо.
И лучше, в общем. Да, значит, смотри, возвращаясь к теме, которую мы обсуждали. Такая модель поведения новой формации, которую вы описали, возможно, только при хорошем достатке.
Да, да.
Обеспеченным людям, кто не запрещает быть эгоист, имея... Бесится жир. Дальше путано как-то пошло от скифа. Обеспеченным людям никто не запрещает быть эгоистами и беситься с жиру. Подпись «Скиф».
Беситься с... Нет, тогда не согласна.
Смотри, вот важно разобраться в причинно-следственных связях.
Вот.
Так вот, по ощущениям моим и по наблюдениям тех людей, которые занимаются исследованием, вот это стремление к хорошей и светлой жизни, оно подталкивает в том числе получать образование, развивать себя для того, чтобы зарабатывать как можно больше. И поэтому, скорее всего, именно этот образ жизни становится следствием определенной обеспеченности и, соответственно, подталкивает к еще большему росту, ну, к стремлению к росту своей собственной обеспеченности. Они хотят быть богаче, они хотят быть успешнее. Ровно поэтому Инстаграм становится отдельной ценностью
и не
в этой линейке.
Ты понимаешь, но деньги здесь, это не единственный критерий успеха и богатства. Богатство стало, это понятие богатства стало шире. Ты богат, если ты побывал там, в 10, 15, 50 странах. Ты богат, если ты попробовал себя на разном поприще. Ты богат, если ты... Вот как, я очень согласна здесь с Алексеем Врачом, который нам написал, что новая формация – это отказываться от курения, алкоголя, иждивенческого образа жизни, работать с 14 лет, строить коммунизм и его первоначальную интерпретацию, но это спорно. Россия принимает худший опыт, западный опыт в топку. Ты понимаешь, это вот это образ жизни, понимаешь? Когда ты ходишь в фитнес или, например, воркаут, когда ты подтягиваешься во дворе на турнике.
Когда ты сначала зарабатываешь себе на фитнес, потом ходишь в фитнес, и потом еще должен оставить себе какую-то копеечку, чтобы попить безалкогольных коктейлей с друзьями после фитнеса.
Да, или ты не ходишь в фитнес, а занимаешься на площадке перед домом.
Видишь, но в любом случае большинство наших слушателей это откровенно испугало. Ну, давай еще комментарий примем. 7373948. Здравствуйте, Лариса.
Здравствуйте, Володя. Да. Можно я вам быстро расскажу модель?
Давайте.
Чтобы не было иллюзий. Есть закономерности. Этого не избежать. Закономерности в том, что каждому человеку отведено некоторое количество лет и энергии в жизни. Вот этими годами, временем своей жизни и энергией он как-то распоряжается. Ну, взрослее там, понятно, да? Невозможно одновременно энергию направлять в путешествия и в рождение детей.
Да.
Это невозможно. Это разница интересов. Ну, биологическая, неважно. Понимаете, да?
Да.
Что делается сейчас? Давайте будем бесконечно мобильны, давайте будем, не будем иметь базового дома, чтобы вот, вообще человек живет в своих переживаниях. Вот я сижу у себя дома, а вокруг меня бегают мои любимые близкие. Вопрос, беднее ли моя эмоциональная жизнь, чем девочки, которые выкладывают в Инстаграм капусту?
Да нет, конечно, богаче, но вы...
Нет, но у вас другие стремления, Ларис.
Правильно. Нет, стоп. Не у меня. Люди такие же объекты для изучения, как и все другое. Есть закономерности. Дальше смотрите. То есть произошло нечто. Вместо наполнения эмоциями своей жизни здесь и сейчас, вдруг неожиданно вышло предложение. Давайте метаться. Что такое метаться? То есть нужно время своей жизни занять, чтобы не было скучно. Если я не наполняю свои переживания здесь и сейчас, внутри себя,
да.
Значит, я должна бегать и бесконечно что-то делать. Что делать, Володя? Потреблять.
Конечно.
Вот она замена, большая, либеральная, мировая модель.
Лариса,
откажите
позвольте...
базовых ценностей, потребляйте.
Позвольте, Лариса, я с вами не соглашусь, попытаюсь поспорить.
Пожалуйста.
Модель потребления, она была свойственна и старому классическому обществу. Просто потребляли несколько другое. Потребляли, вот те самые вещи, которые мы перечисляли. Квартира, машина, дача. Это была система ценностей, если говорить об обществе потребления. Вот тогда тоже она
существует. Почувствуйте разницу, Володя. Когда вы купили себе квартиру, вы должны ее наполнить, правильно?
Да.
Но когда вы хотите...
ГДРовской стенкой, да.
Но когда вы хотите в Испании съесть корейку, это совершенно другое потребление, понимаете? Здесь целью является квартира для жизни, а это потребление для потребления.
И когда вы говорите об эмоциях...
Зарабатывайте больше и потребляйте.
И когда вы говорите об эмоциях, Ларисы, и о метаниях, но они с помощью этих метаний получают те самые эмоции.
Абсолютно верно. Просто модель заменена. Это манипуляция сознанием называется. Моя любимая тема. Раньше люди жили для того, чтобы жить, строить семьи, детей рожать, и от этого получали эмоциональную нагрузку. И они, понимаете, в этом они развивались.
Да.
А сейчас они эмоциональную нагрузку получают от потребления.
Мне кажется, это просто взгляд человека, который не представляет себе другой модели. Я знаю, у меня на самом деле очень много людей...
Лариса изучает людей, Лариса психолог.
Безусловно, но я не спорю. Ну, в смысле, я спорю. Я, конечно, спорю.
Да,
ты споришь. У меня есть знакомые, которые, у которых по одному два ребенка, и которые прекрасно себе воспитывают детей и уезжают в другие города. Я сейчас не говорю про другие страны. Вот у меня знакомая уехала в Крым. Она себе нашла удаленную работу, получает московскую зарплату, живет в Крыму. Ей так нравится. Да. И она часто путешествует с ребенком или без, оставляет с бабушкой и так далее. Она находит для себя возможность себя освободить от, ну, для нас привычных вещей, как там квартиры, дача и вот, ну, там, отпуск раз в год.
В Крыму она в избушке живет на Курихной?
Нет, она снимает квартиру.
Снимает и не планирует покупать там недвижимость. Потому что она что, хочет дальше куда-то поехать?
Возможно, да. Она не закрывает,
еще не решила?
Не, она не закрывает для себя возможности куда-то переезжать. В смысле, не решила. Она не собирается решать этот вопрос здесь и сейчас.
А семья? А гнездо? А как вот с этими базовыми ценностями быть?
Вот, она с семьей переехала в Крым.
Даже не говорю традиционно.
Она с семьей переехала в Крым, нашла для себя возможность. Она долго шла к тому,
ребенок.
Ну, а что мешает воспитывать ребенка в другом городе?
Ну, на море вообще ничто не мешает воспитывать ребенка,
вот
это правда.
Тем более, да.
Другое дело, что вот тот самый очаг, это что-то, ты знаешь, из очень глубокого нашего, из каких-то архетипов, это должно быть, ну как иначе?
Она же не на улице живет, не на асфальте там, понимаешь, не под забором, она живет в доме.
Который ей не принадлежит, из которого ее могут попросить.
У меня нет статистики, но ты представляешь себе процент жителей Москвы, которые снимают квартиры? Я думаю, это огромное число. Люди вообще всю жизнь живут в съемных квартирах и воспринимают это как свое собственное жилье, потому что у них нет возможности купить.
Можно посетить 100 стран и закручивать гвозди отверткой. Это МИПИМ посмеивается над вот этими новыми людьми. Не понимаю, почему надо выбирать между путешествиями и традиционными ценностями, интересуется Александр. Ну, потому что мы должны организовать конфликт вам в эфире, поэтому вы вынуждены выбирать, Александр, как вы хотите. Что еще? А почему слово «либеральный» стало в последнее время нести негативную окраску? Интересуется аниме-детектор. Ну, так заведено в Российской Федерации. У нас и слово «Чубайс» тоже имеет негативную окраску. Хотя просто фамилия, казалось бы.
Да, это правда.
Дальше. Что еще? Напомнить, до скольких лет раньше жили духовные люди? Это Юрий опять пытается иронизировать, намекая на то, что продолжительность жизни сейчас все-таки растет. Ну, Юрий, какой период времени вы сравниваете? Что еще? Макарек интересуется. Это основной чат? Да, Макарек, вы попали по адресу, все верно. Ну и давай еще один звонок. 7373948. Слушаем сейчас вас. Да, доброе утро.
Доброе утро.
Да, в эфире, пожалуйста.
Владимир, Москва.
Да, Владимир.
Что вам хочу сказать? В свое время в России было крепостное право.
Так.
Когда его отменили, был большой шок для населения, особенно для крестьянства, которое потеряло базу, на которой опирало. Потом крепостное право вернули в советские времена.
Так.
В 95-м году опять крепостное право отменили. Понимаете, психология людей, она еще не смогла перестроиться от крепостного права, поэтому для них шоком, что кто-то куда-то едет, для кого-то перестали быть ценностями квартира, машина, там, холодильник и все прочие вещи. Вот в чем основная вещь. Основная масса населения, она с психологией крепостного рабства.
Слушайте, я не уверен, например, группу «Черный обелиск» сразу вспоминаю песню «Я остаюсь». И она, мне кажется, уже новым поколением, ну, не будет пониматься, нет?
Ну, трудно сказать. Может, и да.
Может, и да. И вы полагаете, это здорово. Вот, скажем так, композиция о том, что я здесь сдохну, не уеду, она уже...
Я не говорю хорошо, не говорю плохо. Есть психотип людей. Есть психотип людей, которые выросли, привыкли жить в крепостном рабстве. Они по-другому не понимают и не знают. Есть люди, которые вырываются за эти пределы. Это просто разный психотип людей. И всегда будет конфликт между тем и другим психотипом.
Ну, это всегда. Правда. И здесь мы переходим к классической формуле «отцы и дети». Mm-hmm. И вот это вечное причитание одних, вечный протест других. И все это до бесконечности.
Да.
А просто на смену вам, возможно, и нам, приходят другие люди.
И надо это признать в какой-то момент. А может, и не надо, не знаю. Они просто придут, и все.
Главное, хочешь, тебе скажу?
Давай.
С этим ни в коем случае нельзя смириться. Иначе они будут дерзить. Иначе они будут это все под себя переделывать. Но должен же хоть кто-то их тормозить.
Отправят нас в дом престарелых.
Нет, подождите, спокойно. У нас есть где бросить свои кости в случае чего. У них не будет. Вот и все. Я предлагаю двигаться дальше. Слушай, ну правда. Тема хорошая, тема бездонная. Мы просто тогда не успеем вообще ничего зацепить. А у нас еще есть легенькая темка такая. Недалеко, кстати, уходим от существующей системы ценностей и приходящей на смену. Например, вот, пожалуйста, то, что ты в обзоре печати зацепило так краешком про Wi-Fi. Ну, uh-huh. Давай, вот в качестве развлечения. Значит, смотри, как раньше было. Раньше ты идешь по какой-нибудь Москве или по какому-нибудь Риму, и у тебя в руках какой-нибудь планшет, там, телефон, и тебе непременно нужно поделиться, там, не знаю, своими эмоциями или выйти на связь, и ты ищешь, где же эта зараза Wi-Fi, чтобы там уже сесть и с кем-нибудь там попереписываться, пообщаться или что-то такое.
Ну, выложить в Инстаграм.
Выложить в Инстаграм, как бы страшно это не звучало. Нана интересуется. Видно? Видно, Нана. Нана, вас видно. Все нормально. Так вот, а сейчас уже уходят от этой модели. Возможно, на смену новому поколению придет еще более новое. И говорят, слушайте, ну, таким образом ничего хорошего не вырастет. Посмотрите на этих дикарей, которые, уткнувшись в телефоны, все время что-то там ищут, в то время как можно просто общаться, кушать вкусно и давать возможности рестораторам зарабатывать.
Да, да, то есть это какой-то постоянный, перманентный серфинг, непонятно чего, это даже не выкладывание фотографии, а просто...
Есть один человек, которого я ненавижу вот прям за это. Это Петя Шкуматов, который координатор движения «Синие ведерки», он постоянно вот этим занимается. То есть ты встречаешься с ним, чтобы там обнять его, говорит, Петя, как ты живешь? А он сейчас допишу. И вот посидишь с ним,
да, попьешь чаю. Это, конечно, крайний случай, хотя вот я сегодня забыла телефон дома, и прошло...
Я ломка.
Полтора часа у меня была ломка, сейчас меня немножко отпустило, что называется. Но правда, как без рук, какой-то части тела не хватает. Постоянно пытаешься взять телефон в руки, что-то проверить, обновить ленту, я не знаю.
Так вот, эти злодеи, которые на загнивающем Западе, уже начинают ограничивать доступ к мобильной связи и в интернету у себя в заведениях ровно для того, чтобы вы еле общались, приносили прибыль рестораторам, и таким образом возвращают нас к ламповому образу жизни, когда люди этим занимались еще до появления мобильной связи. Для этого они идут на всякие технические ухищрения и пытаются там создавать какие-то фоновые истории для того, чтобы мобильная связь туда вообще никак не проникала, понимаешь?
Ну да, обкладывают, значит, делают сеть каркас из арматуры и фольги, так называемая клетка Фарадея, чтобы изолировать заведение от мобильной связи, не только от Wi-Fi. Вообще, чтобы люди не звонили, никак не писали никакие смс, а просто сидели и общались.
Можно ли это воспринимать как некий откат, как некое возвращение?
Нет, сейчас я думаю, что это не откат, это такой, наверное, экстрим, как ужин в ресторане
в темноте.
В темноте, да, с завязанными глазами. Или просто в темноте. И, да, или
там... там просто в темноте. Там,
да.
Да, там
или есть, например, ужин где-то в Англии, в Лондоне открылся, я недавно читала новость, где ты должен обязательно быть голым. То есть ты садишься в отдельную кабинку со своим, там, не знаю, мужем или подругой, вот, и ты абсолютно обнажен. Это что-то вот из этой серии уже теперь.
То есть как некое извращение, ты хочешь сказать. Ну, правильно понимаю?
Да.
Отказ от мобильной связи как некое извращение. Мне нужны комментарии вот сейчас. Люди мобильно зависимые. Пожалуйста, 7373948. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Меня Максим зовут.
Да, Максим.
Вот я бы хотел сказать, да, но это, наверное, как-то перебор уже. Все-таки сейчас вся работа, вот даже вот касаясь вашей предыдущей темы на телефоне, да, то, что все время какой-то важный звонок, ну, можешь пропустить, не заработать денег, и получится, что, понимаете, как...
У вас тоже ломка, смотрите, вы не представляете...
Нет, ломки у меня нету. А можно вот немного, может, вкратце, вот вы про «Черный обелиск» вспомнили, а вы не забывайте, у него была еще другая песня. А сидя в душной пельменной, я хочу быть как солнце, сидя в душе пельменной. Он не хотел там оставаться здесь.
В пельменной точно. Как бы...
Да.
Помните, такая песня
Конечно.
Была? Поэтому, да, поэтому как бы не надо говорить, что оставаться здесь, просто сейчас люди немножечко по-другому и общаются, и живут, как бы, вот. Главное, это свобода.
Слушайте, ну можно приветствовать то, что наконец уже люди отказываются от мобильной связи?
Нет, ну это понятно, это неприятно, когда ты встречаешься с человеком, а он сидит в каком-то чате или что-то переписывается. Но если тебе реально важный звонок, если у тебя вся работа...
Не ходите. Просто,
например, работаю риэлтором, да, мне как бы любой звонок частным маклером, любой звонок – это мои живые деньги. Если я перешел перекусить, мне могут в 11 часов вечера, в 12 позвонить. Чудовище. Я должен быть всегда на связи.
Ужасно.
Это мои деньги.
Отвратительно. Ну как, ну правда, ну, с этим сложно смириться, когда ты должен все время быть на связи и боишься упустить выгоду. Ну правда?
Да.
Да,
да, потому что мы люди новой формации, нового поколения, мы решаем вопросы по телефону и вообще в чате, уже даже не...
Какие вы все-таки?
Даже... А вот...
Как с вами даже вот просто не посидеть, не выпить, посидим. Не поговорить. Ужасно.
Игорь Степанов спрашивает, почему просто общение приносит больше прибыли заведению, чем, чем Wi-Fi, не пойму. Потому что мы стали заказывать кофе, ставить его на стол, он стынет, а мы просто сидим полтора часа, серфим, чатимся, выкладываем фотографии.
Поясню, да? Раньше вам просто нужно было поговорить, даже если с набитым ртом, а теперь вам нужно сначала отвлечься в телефон, потом поговорить, и в это время, пока вы могли потреблять пищу, вы все это впустую, ну, как бы потратили.
Да, прошло полтора часа, вам уже уходить надо, поэтому вы заказываете меньше, чем могли бы.
Борис Байкер уже, вот, пожалуйста, присылает нам правильную подставку для телефона, вернее, да, под пиво, в качестве телефона, ну, то есть, чтобы уж точно им не пользоваться. Все. До 9 класса жил без телефона вообще, сейчас у каждого второго по 2-3 телефона. Это Никитец сетует, жалуется. Не, вы можете прочитать сколько угодно, мы просто пытаемся понять, вот можно ли это рассматривать как некий тренд и возвращение, если хочешь, к тем же самым традиционным ценностям, ужас, да? Просто аналоговое общение, ужасно. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Это да. Елена говорит.
Да, Елена, пожалуйста.
Вот вы сейчас говорите про терпеливость, да? Вот самое
Ой, музыку нам включила. Ну, хорошо, приятная, но как-то набившая оскомину. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте. Я, знаете, что хотел сказать? Про ценности.
Потише только сделайте радиоприемники, а то мы о ваших ценностях ничего
Алло,
не узнаем.
Слышите меня?
Да, прекрасно.
Алло.
Прекрасно, прекрасно слышим. Слышите ли вы нас?
Да, я вас слышу, правда, плохо. Я про ценности. Мне кажется, знаете что, неважно вообще, какие материальные ценности меняются. Квартиры или машины, путешествия или это. Ценности-то духовные остаются одни и те же, правда?
Я понимаю, к чему вы клоните, но вот сейчас не готов поддержать дискуссию, ровно потому, что мы с этой темы соскочили. Уж простите нас за это. Духовные ценности тоже такая штука. Абстрактная, простите.
Да.
Слушайте, ну, давай хорошо голосовалку. Ну, про нас, про любимых, про интернет-зависимых. Но ломка-то есть, да, нет? Смотри, вас уже будут лечить в ресторанах, которые, что там, сеткой Фарадея будут обвешаны ровно для того, чтобы до вас вообще было невозможно достучаться. Вы мобильный, интернет-зависимый, да, 134-21-35. Пора уже. Пора как с курением с этой заразой бороться. Да, 134-21-35. Вы интернет-зависимый, с этим нужно бороться. Нет, вы полагаете, что это уже какие-то извращения, как формулировала Дарья, и сравнивала это с каким-то рестораном, в котором все люди обнаженные почему-то должны сидеть. Это 134-21-36. Да, это борьба с интернет-зависимостью, абсолютно правильная штука. 134-21-35. Нет, это уже какое-то извращение. 134-21-36.
А вот посмотрю, сколько наркоманов. Еще одно сравнение приведу. Это как запрет курить в кафе, понимаешь? Это вот как-то...
Вот, ну я тебе ровно про это, как борьба с курильщиком.
Да, да, извините.
Да, так и есть. Давай еще. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Вадим, Подмосковье. Ну, интернет – это неинтересная зависимость. Самое главное – это деньги. Как во времена Достоевского и Полонского, когда у вас есть 1 миллион или миллиард, вы в высшей степени оригинальный человек. Вот это основная высшая ценность – бабло.
Бабло, конечно. Нет, с этим никто не спорит. Но мы-то вообще про другое, да? Нет?
мне показалось.
Мы про другое, но в смысле слушатель имеет в виду, что кафе, рестораны просто думают о своей выгоде, а не о том, чтобы излечить нас от интернет-зависимости.
Одно другому не мешает. Не противоречит. Абсолютно. В данном случае вообще никак. Спасибо за идею. Теперь открою ресторан в своей деревне в 200 километрах от Москвы. Нам там ничего не ловится, кроме радио, пишет Игорь. Прекрасно. Прекрасная идея. За такую социально-жилищно-квартирную политику все правительство России... А, это Медведев опять в отставку. А как раньше читали и сейчас кое-где в кафе читают бумажные газеты вкупе с утренним кофе? Тогда это на кассе не отражалось, интересуется Александр Фельдман. А тогда это была традиция, и это чаще всего именно утренний кофе. Ну, то есть это никак не ужин в обнимку с мобильным телефоном.
И не ланч.
И не ланч, и не бранч, и вообще ничего. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, они же сами создали эту модель.
Сами Wi-Fi навешали там кругом?
Ну, вообще, все они сами создали. Они наше поколение заставили, ну, убеждения поменяли, чтобы люди каждую еду фоткали в Инстаграм. Они заставили нас полюбить Америку, которая моложе Питера.
Тяжело.
Они, да, они заставили, можно сказать, наше поколение просто не развиваться, не рожать детей, а заниматься глупыми вещами. И
на этом... Но вы боретесь как... с этим? Вы боретесь с этим?
Я? Просто, да. Абсолютно, конечно, конечно, борюсь. Постоянно с этим борюсь. Инстаграм удалил, все удалил. Это я понимаю, что это...
И телефон кнопочный завел. И телефон кнопочный.
Ну, у меня их два. Кнопочный и такой. Как бы, ну, потому что у меня как предпринимательская деятельность в виду. Мне приходится какие-то вещи там через почту отправить. Какие-то сканы, фотки. Вот это без этого, ну, никак.
Спасибо.
Но... Фотографии, еду я не фотографирую.
Да это уже не в тренде, это уже не модно, это уже стыдно выкладывать еду, если вы, конечно, не ресторанный
критик. Что сейчас нужно фотографировать?
Не знаю. Просто концептуальное фото, какой-нибудь кусок, карниз под фильтром райс, не знаю, условно.
Там глаз дали Кнор крупно, например.
Да, вот это даже не часть моего глаза, даже не мой глаз, а...
Сейчас сделаю концептуальное фото, подожди.
Есть? Но ты только...
ты какая-то нечеткая, прости.
Можно все, обработать.
Голосование, фильтр. Значит, смотри, 56% говорят, что абсолютно правильно, с этим нужно злом бороться, наконец, с нашей интернет-зависимостью. И 44% говорят, что нет, это уже какое-то извращение. 50 на 50 разделились голоса аудитории. Ну, поразвлеклись в конце, ну что теперь? Теперь будем говорить о движении.
Да.
Подъем в движении.
Где вы едете и что наблюдаете? Поделитесь своими дорожными наблюдениями. Мы будем, и не только мы, вам за это благодарны. Телефон, на всякий случай, напомню, 84957373948. И телеграм наш работает, говорит МСК-бот. СМС-портал тоже вроде как функционирует. Плюс 7925888948. Подрассосалось на юге. По Яндексу сейчас, например, всего 3 балла. Это так Яндекс оценивает общую загруженность дорог в Москве. Как-то не очень здорово, прямо скажем, сейчас на шоссе энтузиастов. Ну, не очень здорово по сравнению даже с обычным днем, когда и так там все не слава богу. Ну и что еще происходит? Север третьего транспортного кольца традиционно стоит на внешней стороне. Ну, не стоит вам, наверное, напоминать про Кремлевскую, вернее, да, про Кремлевскую, Москворецкую набережную, потому что там все глухо. Едет Тверская, причем едет хорошо. С чем это связано, не знаю, объяснить не могу. Что происходит у вас, можете позвонить и сказать. 7373948, телефон прямого эфира. Ну и на МКАД на внешней стороне, на третьем транспортном кольце на внешней стороне, в районе Кутузовского проспекта, что-то нехорошее происходит, и там все стоят. По Яндексу там такая череда аварий, возможно, с этим все связано. Ну давай, один звонок успеем, 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, все стоят еще, подсевшие на ваше радио.
Да, это плохо. Ну или хорошо. Нет, это хорошо.
Это очень хорошо. Это очень правильная хорошо. Зависимость.
Остановились и слушаем.
Да, и вот нам присылают фотографии еды теперь.
Чаек,
да. Спасибо, так трогательно.
Очень-очень-очень все тепло и уютно. Да, спасибо. Всем, кто слушал и принимал участие. Подъем с вами сегодня провели Дарья Кнор
и Владимир Каф.
Всем пока.
Подъем.